Но это совершенно отвратительное место. Точка.
То есть, по сути, это рабский труд?
По сути, да.
А в чем смысл был возвращаться в тюрьму?
Да, это звучит как дичь, но это она и есть. Это моя самая первая шаурма после 6 лет.
Лукашенко считает, что ты съела паспорт?
У меня не было задачи свергать тирана.
Ожидание.
И это ваши проблемы. Мария, возвращайся. Будешь нашим Венедиктовым.
Там я говорю, ну, понимаете, есть такое понятие, как совесть. А, совесть, ха-ха-ха.
Твое здоровье.
Взаимно.
Друзья, перед тем, как начать, напомню. YouTube и другие замечательные платформы в России заблокированы, поэтому обязательно установите себе VPN. Например, Blank VPN. Ссылка на него в описании. Также поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео, подпишитесь на канал, если вдруг оказались здесь без подписки, и оставьте комментарий. Давайте обсудим там, как вам это интервью. Спасибо и интересного вам просмотра. Маша, мы договорились общаться на «ты»?
Да.
Давай об этом скажем. Вот. Да. Хоть мы только познакомились, но тем не менее будем общаться на «ты». Как дела?
Прекрасно, спасибо. Как у тебя?
Тоже хорошо.
Чудесно.
Мы, когда готовились, у нас в числе прочих приготовлений мы заказывали кебаб. Ты сказал, что у тебя есть история про мясо. Расскажи, пожалуйста, это можно рассказать на камеру.
Да, это можно рассказать. Когда я находилась в одиночном заключении, я время от времени искусственно создавала себе какие-то там челленджи. Например, вот я всегда была уверена, что я очень люблю сладкое, и, наверное, от этого мне будет очень сложно отказаться. Но в какой-то момент я решила это протестировать, и оказалось, что от сладкого я абсолютно не завишу. И уже там через... час после того, как я решила его не есть, я забыла о том, что оно существует. Хотя оно у меня с собой было. То есть я могла его есть.
Это и... типа силой мысли? Это
ну да, я просто вот решила, что я не буду есть. Мне было интересно, как это работает. Потому что, на самом деле, ведь в тюрьме воздействие идет не только психологическое, но и физическое, да, на людей. И какие-то вещи причиняют неудобства, люди себя некомфортно чувствуют, как-то начинают реагировать, может быть, неадекватно на какие-то вещи, которые там тебя окружают. Потом я думала, что мне будет очень сложно отказаться от кофе, потому что я люблю хороший кофе. И все время в тюрьме я мечтала о двойном эспрессо. Вот. И, ну да, его там не было. Но был обычный кофе, который можно было заваривать. Но я от него тоже отказалась. И я 4 месяца не пила кофе, хотя я могла его пить. Но мне было интересно, как я буду на это реагировать. Будет ли это меня как-то создавать там какую-то, не знаю, некомфортную ситуацию. Или там я буду чувствовать недостаток. И это оказалось тоже абсолютно никакой проблемы в этом нет, отказаться от кофе. Но в какой-то момент я словила себя на мысли о том, что я очень хочу мясо. Это я понимаю, как это странно звучит, но действительно, я очень хотела мяса. Мне не хватало именно каких-то, ну, там, ладно, хорошие там, продукты из мяса. Это одно. Ну, в принципе, я думаю, что мне не хватало мяса. И сейчас... в любой ситуации, когда есть выбор в ресторане или еще где-то, я всегда, у меня выбор в пользу мяса.
Ты наверстываешь.
Да. Но этому еще есть очень интересное объяснение. Оказалось, что у меня анемия возникла в тюрьме из-за...
Что это?
Анемия, отсутствие уровня, там, низкий уровень железа в крови. В том числе связан там, с питанием, да. Вот. И, видимо, вот эти вещи, они взаимосвязаны. Но у меня действительно есть вот это сейчас то, что я люблю делать. Я люблю сейчас, да, есть мясо. Я думаю, что все веганы, наверное, очень странно на меня отреагируют. Но тут уж...
Не выключайте, друзья. Даже если вы не едите мясо, не выключайте. Со всем уважением. А сейчас о том, как не потерять доступ к своим данным в онлайне. Менеджер паролей Roboform создает уникальные пароли, которые вам не понадобится запоминать. Используя Roboform, можно заходить на любой сайт или в приложение одним нажатием со всех ваших устройств, не сталкиваясь с паролями, то есть не забывая их. Даже если вы придумали надежный пароль, но используете его на разных сайтах или храните в заметках телефона, вы становитесь легкой добычей для хакеров и мошенников. Потеря доступа к своим аккаунтам и слив данных, кража денег с карт, испорченная кредитная история. Roboform снимает все основные проблемы, связанные с безопасностью ваших аккаунтов в онлайн. Наглядный пример, как это устроено. При регистрации на любом сайте Робоформ генерирует надежный и уникальный пароль, который мгновенно сохраняется на всех ваших устройствах. Вам нужно лишь запомнить один мастер-пароль для входа в систему и доступа к вашим данным на любом из ваших одобренных устройств. Кстати, проходить аутентификацию для входа в Робоформ можно с помощью отпечатка пальца или скана лица, вообще не вводя пароль. А недавно добавилась еще одна фича — авторизация через физические ключи безопасности, например, через YubiKey или Google Titan. Еще в Робоформ есть система активного мониторинга утечек, которая отслеживает появление вашего электронного адреса в базах данных, оказавшихся в Даркнете. Если ваш имейл обнаружен в новой утечке, вы тут же получите уведомление вместе с информацией, какие именно данные были скомпрометированы. Также команда Робоформ создала на своем сайте страницу, где каждый может проверить, попадал ли его имейл в Даркнет. Автоматический вход на любой сайт или приложение, автозаполнение форм, а также возможность делиться доступом к своим онлайн-аккаунтам с другими пользователями — все это будет доступно с помощью Робоформ. По ссылке в описании скидка 40% на покупку Робоформ. А по второй ссылке можно бесплатно проверить ваш имейл на утечку данных. Вперед! Вперед! Ты вышла на свободу 13 декабря.
Да.
Но твое появление... У тебя и у твоих товарищей, которые тоже вышли из тюрьмы, была пресс-конференция на следующий день после освобождения. А потом ты залегла на дно на месяц минимум. И только через месяц ты стала потихоньку появляться в медиа. Почему? И что ты делала этот месяц?
Я этот месяц наслаждалась общением со своими родными, близкими, со своими друзьями, со своими коллегами. Я смогла посетить несколько концертов.
Классической музыки?
Да, в том числе. Я была на концерте там, Сергея Невского и Бетховена с 9-й симфонии, а, допустим, вчера я была на концерте, как это правильно сказать, хэви-метал-хора.
Хэви-метал-хора?
Да.
Хор, который известный... Ну, то есть каверит хэви-метал?
Да.
Это в Берлине?
Да, прямо вот вчера, да. Ага. Ну, то есть такие вещи, мне сейчас очень, у меня очень большой голод вообще, в принципе. Я очень сильно голодаю по музыке, по искусству, по театру, по всему. То есть я прям смотрю, я гуляю по улицам часами, просто смотрю везде и все, мне все интересно. Я сейчас реально, да.
Правильно я понимаю, что ты в медиа не выходила просто для того, чтобы войти в контекст еще?
Ну, в том числе.
А как это выглядело? То есть у тебя какое-то количество часов было для того, чтобы ты почитала архивные новости, почитала тексты или что? Посмотрела видео?
Ну, какую-то часть информации, естественно, получаешь из общения с близкими очень много. Особенно то, что касается белорусского контекста или немецкого контекста, да, потому что у меня в Германии тоже очень много друзей, которые со мной с удовольствием делились какой-то информацией. Мне было очень узнать интересно их мнение, в том числе как реакцию на происходящее. Ну и самой тоже узнать что-то, что происходило.
А как ты это делал? Просто в интернете...
Да.
Не, вот мне просто было это интересно. Человек, который, по сути, пропустил больше 5 или 5,5 лет информационного всего. У тебя план какой-то был или нет? Это же можно просто прям выйти в интернет и переесть. Как ты это структурировала себя?
Ну, во-первых... Какие-то ключевые события, которые происходили в течение этих 5 лет, я все равно о них имела представление. Да? Там, если мы говорим про Беларусь, там начало каких-то более серьезных репрессий, да, после моей уже посадки, там, ситуация с самолетом, который посадили, ситуация с закрытием Тутбая, самого большого портала, медиапортала Беларуси.
Ты все это знала?
Да. Точно так же, как я знала про ситуацию с Пригожиным, ситуацию... Ну, в день начала войны я знала, что война началась. Я знала, что Россия напала на Украину. Именно в этот день, да.
Про самолет Протасевича ты тоже знала?
Да. Да. Ага. И из радио, и потом из новостей по телевизору, потому что вот тогда у меня еще была возможность их смотреть в камере в СИЗО.
Когда люди сидят в тюрьме, многие долго, они, так, учитывая, что мир развивается, и он очень быстро технически сейчас, технологически, многое пропускают. Например, когда Михаил Ходорковский сидел в тюрьме, он пропустил iPhone.
Да.
Предполагаю, и кажется, он у него был, он как-то не расплывчато про это говорил, но тем не менее. Что главное ты из технологий пропустила, пока сидела?
Чат GPT.
Ты Вот я правильно понимаю, что ты только полтора месяца назад впервые попробовала искусственный интеллект? То есть вот...
Я так понимаю, что слово «искусственный интеллект» — это не совсем корректное название чата GPT. Но я скажу такую вещь. Меня всегда интересовали технологии. И я очень часто посещала IT-конференции и в Германии, и в Беларуси, и онлайн тоже. О многих вещах я знала, что вот они либо уже есть, либо вот сейчас придут. И такого прям удивления у меня мало что сейчас удивляет. Но есть вещь, которая меня удивила конкретно в Германии. Там, условно, 6 лет назад в Германии что-то заплатить Apple Pay или там, часами еще, это было просто невозможно. Потому что нужны были только деньги, только кэш, только, да. То есть рестораны, в которых их можно было пересчитать по пальцам, где можно было расплатиться телефоном. Сейчас, наверное, рестораны, в которых можно расплатиться кэшем, можно пересчитать по пальцам. Ну, естественно, там все билеты, городской транспорт и все такое.
Поздравим Федеративную Республику с Германией. Германию лучше поздно, чем никогда. Растительность не балийская, это юг Европы. Но расскажем бы вам сейчас именно про Бали. Рынок недвижимости на Бали продолжает активно развиваться. И сейчас там появилось новое место силы, которое уже называют новым Чингу. Только цены там пока приятнее, а атмосфера гораздо спокойнее, чем в Чингу. Компания Break Property, про которую мы уже много раз рассказывали в интеграциях, строит там сейчас Elysium Eco City. Комплекс апартаментов и вилл с видами на океан, реку и рисовые поля. Архитектура комплекса сочетает сингапурский модернизм и эстетику Бали. А по инфраструктуре это полноценный город в городе. На территории комплекса — коворкинги, ледяные купели, спа, рестораны и променад у реки. Объект находится в пешей доступности до океана, что напрямую влияет на будущую загрузку и доходность. Условия для входа очень гибкие. Рассрочка — 0% на 2 года. Стартовый взнос — 15%. Оплата — 4 раза в год в любой валюте. Ориентир доходности от аренды — 13-16% годовых, а также рост цены активов в прогрессе строительства. Объект активно строится — идет отделка первого корпуса, но все еще есть варианты по выгодной цене по второй очереди. Апартаменты от 99 тысяч долларов, смарт-виллы от 330 тысяч долларов, виллы от 590 тысяч. В стоимость уже включено страхование от швейцарской компании «Цюрих» и гарантия на постройке до 20 лет. И напомню главное про Break Property. Это международный девелопер, который работает на Бали с 2016 года. В компании более 300 сотрудников, архитекторы, строители, аналитики и управляющая компания. В портфеле 20 проектов, 16 уже сданы. Собственная управляющая компания Break показывает среднегодовую загрузку объектов 86%. Это выше, чем в среднем по острову. А еще Break — официальный партнер Marriott на Бали. Лотов по стартовой цене в 99 тысяч долларов осталось совсем немного. Поэтому, если вы рассматриваете Бали для инвестиций, переходим по этому QR-коду или по ссылке в описании и оставляем заявку, чтобы получить журнал недвижимости с ценами и детальный финансовый расчет окупаемости под ваш бюджет. А если забронируете консультацию по промокоду «ВДУТЬ», то можно зафиксировать скидку в 2500 долларов. Вперед! Вперед! Давай про тюрьму поговорим.
Давай.
Хочется подробно. Что такое тюрьма, белорусская тюрьма для политзека сейчас? Ну, сейчас я имею в виду тот период, который сидела ты.
Ну, это совершенно отвратительное место. Точка. Если дальше развивать эту мысль в таком виде, в котором существуют вообще такие заведения, сейчас не говорю конкретно про политических заключенных, потому что все-таки к нам... Как бы власть ни говорила, к нам там особые отношения, у нас совершенно какие-то особые правила могут для нас быть. Вот. Но даже в том виде, в котором она существует для всех остальных заключенных, она не должна существовать в третьем тысячелетии. Это абсолютное средневековье. Я сейчас не говорю там про права человека, потому что там их просто не существует, но их и не существует в самой стране, да, то есть поэтому тюрьма — это всегда очень концентрированное выражение того, что происходит в обществе, и отношение власти к своему собственному народу тоже. Это очень просто концентрировано. Там ты видишь все, ты встречаешься с людьми, абсолютно представляющие все слои населения, все социальные группы, Вот. И ты видишь, как в этой мясорубке, ну, что там происходит на самом деле. Это абсолютное средневековье, и этому нет места в Европе и в третьем тысячелетии. Абсолютно точно.
У тебя вышло большое текстовое интервью с Мариной Золотовой, да, главным редактором Тутбай, которая тоже сидела в тюрьме, и задержание Тутбай, это, ну, людей, которые там работали, это одно из многих безумий, которое происходило в Беларуси в те годы. Очень советую почитать, потому что это интервью двух только что заключенных, вышедших на свободу. Это очень необычный, интересный жанр, хотя лучше, чтобы такого никогда не было. Что поразило меня в этом интервью, и почему-то каким-то образом, как бы я ни следил за белорусской повесткой, от меня это улизнуло. В Беларуси есть конкретные уголовные сроки людям только за то, что они передавали посылки политзаключенным? А расскажи, то есть вот человек, кто-то, ну, задерживали за протесты, или неважно за что, человека, его признавали политзаключенным, и просто какие-то добрые люди хотели выразить ему поддержку, солидарность, отправляли посылки, и к ним потом приходили домой?
Да, это звучит как дичь, но это она и есть, да, то есть и мне, и Марине, и всем остальным другим политзаключенным очень много людей помогало. Причем это могло быть в виде денежных переводов, которые разрешены, да, в виде посылок, в виде открыток, там, всего чего угодно. И если каким-то образом эта информация о том, что кто-то из этих людей помогал политзаключенным, она становилась известна, то к этим людям просто приходили. И это очень страшная ситуация, когда ты сидишь в тюрьме, и ты понимаешь, что вот сейчас приехал новая женщина, там поступила там в соседний отряд, которая лично себе, да, передавала какую-то там передачу.
А у тебя была такая встреча?
Конечно.
Ну, то есть прям, да, заезжала в тюрьму женщина, да, которая, да, посадили, да, только за то, что она тебе,
да,
послала,
да. Не только мне, но всем остальным тоже, да, да, я имею в виду, что вот так. О. И вот это, ну, это просто за гранью добра и зла, это вещи, которые... Их вы даже, понимаете, их сложно представить и объяснить, да, и мотивацию. Ну, вот так вот. Вот сейчас на таком уровне находятся репрессии. Это очень страшно, потому что уже истек срок действия наказания людей, которые участвовали в протестах 2020 года, все. То есть уже это, такой статьи быть не может. Но они находят всегда новые способы всех остальных, каким-то образом сочувствующих или причастных, или, допустим, за лайки в интернете. Я не знаю, в России тоже есть уже такое. Угу. Как бы, да, такие кейсы. Да, за лайки там в интернете. Когда ты знаешь, что там рядом с тобой тоже находится, условно, там, женщина 70+, да, а лет только за то, что она там что-то прокомментировала, у нее срок 4 года. Да, это ужасно. Ну, это ужасно.
Что у тебя в голове происходило и в душе, когда ты видела человека, женщину, которую посадили за то, что она тебе прислала посылку?
Ну, это очень больно, это очень грустно, конечно. Так быть не должно. И я, конечно же, не могу чувствовать свою вину за это, да, но ты понимаешь, насколько это огромная человеческая несправедливость, да. То есть получается, что и тюрьма, и государство в целом создают ситуацию, когда делать добро другому человеку – это опасно для жизни. Если мы затронем тему адвокатов, да, у меня там было 7 адвокатов, там они все лишены лицензии. Максим Знак, мой адвокат, провел вместе со мной такой же срок просто за то, что он мой адвокат, да. И там или Илья Салей, который тоже находился в тюрьме, а потом смог освободиться и уехать. А вот эти вещи, когда они, ну, они переходят все какие-то границы вообще понимания, да, себе невозможно это представить, что люди, которые защищают других людей юридически, они в глазах государства становятся преступниками. Ну, это же страшно. То есть это очень много говорит о самом государстве, об отношении к закону, об отношении... Ну, про человечность мы просто уже не говорим, да, потому что тут нет места человечности в этой системе.
Как твой день строился? Расскажи про порядок. Нет, в тюрьме.
В тюрьме? Ну, в разное время он по-разному у меня устраивался, в зависимости от того, была ли я в одиночном заключении, либо в отряде.
Да, давай, у тебя два типа заключения основных было. Это когда ты в отряде... То есть это относительно, ну, это как бы условно общий режим.
Да, да.
И когда у тебя одиночное заключение, это типа, ну, что-то вроде наказания. Гораздо более тяжелые условия. Все так?
Ну, да.
Расскажи так и так, как и в одном, и в другом.
С чего начать?
А что, хронологически что было? Сольное или...
Нет, сначала я была сначала с людьми. Ага. И в СИЗО тоже сначала с людьми, а потом в одиночке. И точно так же было в тюрьме, в колонии. Я была сначала там 10 месяцев в отряде, потом 19 месяцев в одиночке, а потом опять в отряде. Ну, с людьми в колонии там все просто. Там у всех одинаковое расписание. В 6 подъем, в 22 отбой. Работа в 2 смены. Ага. Одну неделю в первую смену, другую неделю во вторую смену. В самой колонии, это значит, мы идем на фабрику, там, допустим, шьем. Ну, там есть приемы пищи, есть в какой-то день есть, это называется баня, то есть душ, куда можно пойти помыться нормально раз в неделю. Угу. Третье тысячелетие центра Европы, ну так, на секунду.
Сколько ты говорил, 20 минут?
Ну, 15-20 минут, ага. Да. В течение дня можно посетить врача или там принять таблетки, то есть надо специально идти в санчасть. И есть еще какие-то, там, допустим, вещи, которые делают, ну, каждый делает в отряде, там, допустим, что-то убирать или там подежурить, то есть надо стоять там где-то дежурить на улице там или за столом. Это очень странно все звучит, я понимаю, для людей, которые не понимают, как работает эта система. Ну, вот так это работает. В самом отряде, есть обязательные мероприятия, воспитательного характера. Это когда весь отряд садится, дружно смотрит телевизор, в котором что-то показывает то, что мы должны увидеть. Например, какие-то выпуски новостей или там какие-то программы, связанные с пропагандой. То есть это тоже очень часто. Какие-то, кстати, в последнее время добавились тоже программы, связанные со здоровьем или там для расширения там кругозора осужденных, например, там про путешествия, про каких-то, про животных.
Орел и решка, нет?
Думаю, нет. Да. Даже какие-то там Natural Geographic были, какие-то передачи. Ну, то есть что-то такое интересное. Beauty, fashion, то есть тоже такие темы. Они уже начали их вставлять, и я считаю, это очень хорошо. И тоже психологические какие-то там передачи или там выступления из YouTube. Ну, то есть это то, что нужно женщинам, на самом деле, вообще осужденным, для того, чтобы не... чувствовать такого большого отрыва от реальности и от жизни, которая происходит.
Да. А, ну, бьюти-видос какой-нибудь могли показать?
Ну, да, там, как правильно, там, не знаю, цвета... Да, да, там, цвета подбирать, еще что-нибудь.
А вызывало это интерес?
Ну, конечно, да, да, да. Ну, про здоровье тоже, ну, в меньшей степени, да.
Так, работа. Ты работала на фабрике?
Да.
Что ты именно делала?
Шила.
Одежду?
Да.
Для кого?
Для белорусской милиции.
Для ментов?
Ну, для милиции.
Ага. Иронично.
Ой. Ну, так, да. Ну, я могу сказать, у меня была одна красная линия.
Так.
В этих предприятиях также иногда шили одежду и для российских военных. И это была моя личная красная линия. То есть, если бы мне сказали шить одежду для российских военных, я бы отказалась работать, я бы отказалась шить.
И
это тогда? Связано с войной, естественно.
Да, а что бы тогда было? Тебя...
Я бы была в ШИЗО прям все время. Да.
За эту работу платят деньги?
Да, но это нельзя назвать оплатой работы, на самом деле. Моя последняя зарплата, она, это при том, что я очень много работала, мне очень нравилось работать, я очень много работала и делала какую-то продукцию там хорошего качества, да, можно так сказать. Я получила около 80 рублей.
Переведи, пожалуйста, в евро.
25 евро.
Это за месяц работы?
Да.
Ну, то есть, по сути, это рабский труд?
По сути, да. Ну, это наследие Советского Союза, да?
Ты проходила обучение? Или просто села и прям за машинку, и все пошло?
Ну, там учили, да, конечно. Были инструкции и учителя. И надо сказать, что, ну, мне понравилось. То есть даже то, как мне объясняли и как учили каким-то секретом, мне было понятно, и мне это понравилось. Но я была уверена, что у меня ничего не получится, но у меня получилось. Каким-то образом, да.
Правильно я понимаю, что ты использовала это как просто отвлечение? Ну, типа, чтобы не бездельничать?
Ну, мне, в принципе, нравится всегда что-то делать. То есть у меня нет такого желания ничего не делать. Наоборот, я очень хотела работать. Я всегда с удовольствием туда шла. Я понимаю, как это странно звучит. И для осужденных это тоже очень странно звучало, потому что там 99% ненавидят то, что они делают. Но я считаю, что все равно это время моей жизни. Если я что-то делаю, я стараюсь это делать максимально хорошо, даже если это шитье одежды. И в этом я находила тоже какое-то удовлетворение. И ты приобретаешь какой-то новый навык, который бы в обычной жизни я точно бы никогда не додумалась, что мне можно взять там швейную машинку и что-то сшить. Да? Ну, а сейчас я могу это сделать. И во многих вещах, процессах я очень хорошо разбираюсь.
Были у тебя какие-то особые мысли, когда ты понимала, что ты шьешь одежду для людей, которые репрессируют людей в твоей стране?
Да, я с ними делилась своими флюидами добра и любви. Да, и не только флюидами, ДНК, да, там же остается...
По лампасу буквально, на штанине ты вот так вот... Вы вот так вот распределяла.
Ну, можно и так сказать, да, но ты когда шьешь, это же держишь ткань очень много раз. Да, и так это... Ну, можно же и так на это смотреть, да? И что самый главный вывод для себя я сделала, еще находясь там, но здесь я в нем еще больше не сомневаюсь. Там тоже много хороших людей, и конкретно в самой тюрьме их больше, чем плохих. Иначе жизнь там была бы абсолютно невозможной для всех, не только для меня. Понимаете? Это очень странно звучит, но это действительно так.
А на основе чего ты делаешь?
Ну, на основе своего опыта, на основе каких-то ситуаций. Знаешь ли ты про эту ситуацию, которая случилась со мной с операцией?
Ну, да, когда тебе жизнь спасли.
Да.
Расскажи.
Этот был такой переломный момент для меня, который я до сих пор осмысливаю, и который, мне кажется, очень важным для понимания вообще каких-то и исторических процессов, и каких-то личных трансформаций, которые происходят с людьми. Что, конечно же, из-за действия администрации я оказалась в ШИЗО. Это да. Конечно же, из-за действия администрации и там, или из-за условий, которые существуют сейчас, в третьем тысячелетии в белорусской тюрьме, мое состояние ухудшилось, и мне стало плохо. Да, это тоже факт. Конечно же, там мне какое-то время не оказывали помощь, потому что там мне либо не верили, либо там не понимали на самом деле степень проблемы, глубины проблемы. Но все-таки в критический момент нашелся кто-то один, да, кто сделал этот шаг, кто вызвал там скорую помощь, кто принял решение меня спасать. И ведь это самый ключевой момент, за который... Я благодарна, мой папа благодарен, моя сестра, да, этим людям за то, что они спасли мне жизнь.
А расскажи конкретно, что случилось? Тебе стало плохо?
Мне стало плохо, я просто упала на пол, и там много часов находилась на полу в ШИЗО.
Да. А, ты одна была?
Да, конечно, да.
Так, а почему много часов? А там разве не ходят с
проверкой? Ходят, но они же не могут к тебе подойти, зайти в камеру. Там через какое-то время ко мне пришли медики, посмотрели. Через еще какое-то время ко мне пришли, сказали, что, наверное, мы переместим вас в санчасть. Там я перешла в санчасть.
Ты лежала, но в сознании?
В сознании, но мне было очень, да, мне было очень больно.
А это из-за язвы было?
Да, она прорвалась, хотя у меня никогда ее не было. Угу. Я даже не знала, что такое... Ну, проблемы с желудком, я понятия не имела, где он находится.
И у тебя не было... Твоя сестра говорила, и ты говоришь, что у тебя не было вообще никаких
никогда.
Проблем ни с желудком,
нет,
ни с чем.
Нет,
до...
нет.
И они случились нет. там.
Да. Угу. Ну, скорее всего, это из-за условий связанных. Там плохой сон, плохая еда, там сама ситуация, нахождение в ШИЗО. Ну, возможно, вот это все как-то сыграло.
Тебя перевезли в санчасть
да.
и стали делать операцию?
Нет, сначала санчасть на территории самой колонии. Там меня еще посмотрели другие врачи, и кто-то вызвал скорую помощь. Ко мне приехала скорая помощь, меня сразу забрали в реанимацию уже в областную больницу.
Но ни в коем случае я не обесцениваю то, что делали люди, которые тебя спасли, но тебя спасли, но кто-то скажет, ну так разве здесь есть какой-то героизм? Они просто выполняли инструкцию. Человеку стало плохо, они вызвали скорую помощь. Это же ну, абсолютно базовые вещи. И в целом, даже если там самый последний злодей будет сейчас умирать на улице, ему тоже надо будет вызвать скорую помощь. И это в целом ничего не говорит о человеке, который это сделает.
К сожалению, реальность такова, что в тюрьме в Беларуси умирали люди. Есть художник Олесь Пушкин, который с такой же проблемой, да, как у меня, но его не спасли. И вот об этих вещах очень важно помнить и все-таки понимать важность того, что произошло. И поэтому мы сейчас с тобой здесь сидим, да, потому что кто-то принял это решение. И можно как угодно там говорить о том, что они... это их долг был, там еще что-то. Ну, сейчас ситуация такова, что иногда даже там, где их долг, они его не выполняют. И там, где нужно вести себя адекватно, адекватность отсутствует, да, нет для нее просто места. Но в моем случае мне очень сильно повезло, как повезло всей моей семье и всем моим друзьям. То есть я осталась жива. И это самое главное, это важнее всего остального. Потому что человеческая жизнь бесценна. Да, и почему мне так... почему я сейчас так переживаю за женщин, которые в тюрьме, которых я лично знаю, и которых я очень люблю, и я очень хочу, чтобы они поскорее вышли, и помочь найти какой-то способ для того, чтобы это побыстрее произошло, потому что я знаю, как им тяжело. Я знаю, что для многих из них существуют тоже какие-то проблемы, может быть, связанные со здоровьем, там, в силу возраста там, или в силу там, каких-то особенностей индивидуальных. И мне кажется, человеческая, то есть мне не кажется, я уверена, человеческая жизнь — это единственное, что вообще имеет смысл, это единственная ценность, которая у нас есть. Те люди, которые спасают людей, других людей, я буду всегда говорить спасибо. Те, кто освобождает людей, я тоже буду говорить им спасибо. Мне абсолютно все равно, кто и как на это реагирует, но вот это мое новое знание о жизни и мое новое знание самой себя, оно мне позволяет это говорить.
Про спасибо чуть позже поговорим. Да. За что тебя в одиночную камеру отправляли? И как выглядела жизнь там?
Технически из-за наличия каких-то, якобы каких-то нарушений.
Типа грубила?
Ну, типа, да.
А грубила?
Нет. Это мне не свойственно.
Марина Золотова на интервью с вами, она тоже говорила, что у тебя была репутация корректного человека.
Да, я надеюсь, что оно такое останется.
Так, а почему ты не понимаешь?
Ну, я понимаю, потому что нужна была изоляция. Ну, вот изоляция, да.
Что такое жизнь в ШИЗО? ПКТ и ШИЗО одно и то же?
Нет, не одно и то же. В ПКТ более... то есть там легче условия. Там,
но типа, тоже одна?
Да, тоже одна. Там такая же практически камера. То есть там никаких удобств, собственно говоря, там нет. То, что мы подразумеваем под удобствами, например, там холодная вода. Угу. То есть там 19 месяцев в колонии я жила с холодной водой. Ну, понимаешь, утром, вечером, только ночью вода. Только холодная вода. Ага. Да. Была возможность там 3 раза в день кипятить, там, заваривать себе чай или кофе. Да, она была. Но, в принципе, холодная вода.
Как ты мылась?
С удовольствием.
Моржом?
Ну, да. Раз в неделю душ, он с горячей водой. Но в самой камере только холодная вода.
Так.
5 утра подъем, в 9 отбой.
Ага.
После каких-то процедур у меня было свободное время, там, условно, с 6 утра до 7 утра. Это всегда было время йоги. То есть каждый день...
Йоги?
И да, я занималась йогой, хотя до этого я вообще не любитель йоги. Я любитель, скорее, каких-то подвижных активностей. Там, бег, прыжки, танцы, там, все что угодно. То есть я очень люблю двигаться. И, ну, там наступило такое время, когда я почувствовала в этом потребность.
Так, а у тебя был коврик резиновый?
Нет, коврика не было. Вообще был кривой пол.
Ага. Я понимаю, что вопрос звучит типа вот так вот, но просто заниматься йогой тяжело без коврика. Это...
Ну, возможно.
Да. Так, а ты занималась прямо на полу?
Ну, я и стоя занималась, и на полу, да, конечно. Ну, так как ты пол сам моешь, он всегда чистый, как бы, поэтому, да, с этим проблем не было.
Когда Навальный сидел в ШИЗО, у него, когда он просыпался, у него прицеплялась кровать, и то есть он в целом мог только сидеть то ли на табуретке, то ли не мог сидеть вообще. То есть это мучение еще тем, что тебе нельзя присесть все это время. У тебя не так.
Там тоже кровать прицеплялась, можно было сидеть, но там просто места для сидения, они же оборудованы, они же такие места, что на них не очень комфортно сидеть. И в связи с этим у меня тоже какие-то возникли изменения, то есть у меня спина начала болеть, там шея, вот такие какие-то вещи. Но я опять-таки, я физическими нагрузками старалась как бы это все разбавить и себя поддержать. Там, какие-то растяжки, упражнения. То есть вот это я все прям каждый день. У меня там 4-4,5 часа это была физическая активность. Ходьба, там, даже там, где невозможно ходить, все равно можно.
Это правда, что у тебя ты по камере намотала как-то какое-то дикое количество шагов?
Каждый день.
Да, а как это? Какого размера камера?
условно 2 на 3, но место для шагов, их было, ну, условно, 5 маленьких шагов в одну сторону, 5 в другую, ага. Просто с разворотом.
Да.
И, да, я...
И могла, ты просто ходила?
Могла, да, могла так пройти 10 тысяч шагов. Ну, или там, не знаю.
Это несколько часов?
Да, да.
Не сходишь с ума, когда туда-сюда?
На наоборот, дистанции? Очень хорошо. Точно так же, как и когда бегаешь. Вот я сегодня тоже бегала, вчера бегала. Очень хорошо для головы. Там.
Да, мысли, но ты бежала прямо, ты бежала прямо.
Ну да, здесь не совсем прямо. Но, кстати, я когда находилась в СИЗО, там была возможность бегать в прогулочном дворике. Он тоже типа 2 на 3. И я бегала. Причем тоже абсолютно каждый день. Мне было все равно там минус 30, плюс 30. И в любую погоду, час... Это был бег. И еще час какие-то физические упражнения. Но вот эта внутренняя дисциплина, она очень помогает, ну, во-первых, оставаться как-то в тонусе и физическом, и психологическом. И как-то очень многие вещи, даже когда что-то происходит там, ну, часто, ну, я ж не буду говорить, что там хорошо было, там было ужасно, да. И очень часто случались какие-то ситуации, которые неприятные были. Но вот эта активность и движение, оно тебе позволяет просто перестать об этом думать или переключиться, или каким-то образом через какое-то время, какое-то количество тысяч шагов, ты понимаешь, что все это неважно. Ну, вот это так работает. У меня, по крайней мере, с моим организмом. То есть мне физическая активность помогала переносить весь этот ад.
Я думаю, это полная физиологическая история.
Ну типа, думаю, да.
Эндорфины, все такое.
Да, да.
В ПКТ в СИЗО ты была одна.
Да.
А есть какой-то рекорд отсутствия общения с людьми? Или все равно какие-то микроконтакты случались всегда?
Микроконтакты с администрацией и с теми, кто меня охранял. Ну, ага. Каждый день, естественно, там открывается дверь, тебе дают еду, там, да, или там хлорку для того, чтобы делать уборку.
То есть, а смолток какой-то есть или это суперформально?
Ну, нет, если была возможность, если я видела, что, ну, мне хочется или со мной что-то поговорить или посмеяться, или там, нет, я себе в этом не отказывала. Как правило, тоже какой-то диалог был, если его можно так назвать, потому что ведь, наверное, администрации... Тоже важно понимать психологическое состояние людей, которые mm-hmm. находятся в изоляции, и таким образом они, наверное, тоже как-то это тестируют, mm-hmm. если так.
Не, ну, не едешь ли ты кукухой?
Ну да, может быть, это была цель, я не знаю, но вообще, да, она не уехала. Я никогда не чувствовала себя одинокой, никогда. Даже когда я 19 месяцев находилась в одиночном заключении, я не чувствовала себя одинокой. Даже когда я 3 года не получала писем от родных, там больше 3 лет там не общалась с сестрой по телефону, понимаешь, я себя никогда не чувствовала в одиночестве. Это очень странная вещь, но я тоже об этом думала. У меня была возможность читать и писать. Я написала 2 книги. Одну про события 2020 года, и вторая моя книга как раз о том, она как бы как автобиография, но это не совсем автобиография, потому что там больше рассказывается, я рассказала о своей семье, о том, в какой атмосфере я выросла, о людях, которые меня окружали, о моих учителях в Беларуси, в Германии, о моих коллегах, о моих друзьях, о наших каких-то там дискуссиях, обсуждениях и там с европейцами, и в Беларуси, о том, что я видела, о том... Ну, то есть мне было, ну, то есть мне было самой интересно, как такое, как это, рефлексия, да? Что же на самом деле на меня повлияло?
Написала 2 книги.
Да, и они все остались там.
Тебе не разрешили забрать, когда было?
Вообще ни одного листика, и вот я хочу попользоваться случаем и просто обратиться к...
Так.
К белорусским властям, сказать, верните мне мою красную большую тетрадь, где все эти книги есть.
А допустим, они не вернут. Как ты думаешь, сколько ты можешь установить по памяти? 80?
Нет, я думаю, что я...
90?
Ну, 50, там просто. Же информация, она одинаковая. Это ж не то, что меняется, да?
Да.
Там, то есть моя семья, она какой была, такой, она такой и есть. Возможно, слова будут какие-то другие, но я отвечу по-другому. Я напишу эти 2 книги и еще 2 новые книги.
Ты знаешь про что?
Да, одна из них точно про то, как можно выжить в таких условиях и остаться человеком.
О, прям инструкция.
Прям свою историю.
А вторая?
А вторая, возможно, какая-то книга, которая направлена... Целевая аудитория, это будут, скорее всего, женщины.
Uh-huh.
где я тоже делюсь своим опытом, своими размышлениями по поводу того, как нам, женщинам, можно сейчас в третьем тысячелетии себя сохранять, поддерживать, поддерживать друг друга и каким образом нам в этом мире жить.
Твоя сестра рассказывала, что был момент, когда ты весила 45 килограммов в тюрьме. Правда ли это? При росте 175.
6, да.
Да.
Правда состоит в том, что я действительно очень сильно похудела, но не до 45 килограмм. Да, я сейчас прям точную цифру назвать не могу, но не 45, это точно. Но сильно похудела, да, был такой момент.
Почему?
После болезни.
А, это после болезни было? Да, да. Но до операции?
После операции. Ага. После операции.
Все из-за язвы?
Из-за язвы я долго не могла восстановиться. То есть мне приходилось есть, ну, питаться детским питанием для того, чтобы восстановить организм какое-то, да, долгое время.
Его можно было доставать?
Нет, но это было разрешено. Папа смог передать такую медицинскую передачу, это называется.
Медицинская бандероль, да, кажется?
Ну, передача, да, она, потому что она там достаточно объемная была, и там было детское питание всех видов, и несколько месяцев это было моим основным питанием, да.
А, то есть можно сделать такую передачу, чтобы хватало на несколько месяцев?
Ну, да, 30 килограмм она была, по-моему. Да, это было прям детское питание.
Ты 19 месяцев провела в одиночке. Сколько времени ты не получала ни письма, ни посылки, ни вообще никаких вестей от родителей? От папы и сестры?
Около 3 лет.
Около
практически 3 года, за исключением 2 случаев, когда папа физически находился в санчасти. А. Сразу после операции, это 22-й год. И через 2 года, 25-м, подожди.
В 24-м, скорее всего.
20... Нет, но он был в 24-м, да. В 24-м году, точно, да. Ноябрь 24-го года. Он тоже был в санчасти. И его появление, я не знаю, там, знаешь ты или нет, оно связано было с Протасевичем, которого мы уже сегодня вспоминали.
И про которого у меня еще есть немало вопросов. Смотри, да, ну вот, то есть он появился физически вот в этом диком промежутке, когда у тебя не было никакой связи.
Да.
Но вы могли там перекинуться словами?
Последний раз?
Да.
То есть мы просто 1.5 часа разговаривали. Это было, это большое счастье и большой подарок, конечно, был для меня. Это самое счастливое время. Вот это самое счастливое прям время, которое было.
Что ты первое спросила у него?
Ну, я его, во-первых, обнимала очень долго. И он меня тоже.
Ну, из этих встреч стало понятно, что тебе пишут, но просто не доходят.
Да, но я это и так знала. Я не знаю, как это объяснить, но я была в этом уверена. Я не сомневалась в том, что люди продолжают друг друга поддерживать. То есть не только меня, и других заключенных тоже. Что это невозможно просто остановить.
А ты сама писала в это время?
Да.
И это не доходило?
Не доходило, причем первый, наверное, год или 1.5 года в одиночном заключении, вот из этих 19 месяцев, я писала папе каждый день. И я каждый день передавала письмо администрации, и ни одно из этих писем не дошло.
Что с мотивацией, когда ты так пишешь? Этот...
Ну, я же пишу, потому что я хочу писать папе, а не потому, что я думаю, что оно может не дойти. Я пишу, потому что я хочу писать папе. Точка, все.
То есть это не демотивирует?
Нет, вообще.
Блин. Правда ли, что тоже среди очень осколочной, в том числе для твоих родных, поступала информация, правда ли, что был момент, что когда кто-то из администрации принес тебе какое-то количество писем, пришедших к тебе, и порвал прямо при тебе?
Это было один раз, 24-й год, наверное, лето, начало лета или что-то такое. Я думаю, что целью было вызвать мою какую-то реакцию, чтобы было очередное нарушение, чтобы очередной раз продлить, допустим, мое пребывание в ПКТ. И мне перед глазами, правда, порвали письмо.
Одно?
Одно, да. И там надо было расписаться на документе о том, что это письмо уничтожено в связи там, с какими-то некорректными выражениями или еще чем-то.
Ну, типа, не прошло цензуру.
Да. Вот. И я смотрю и вижу, что письмо-то отправлено неделю назад. Я задаю единственный вопрос. Я говорю, скажите, пожалуйста, это единственное письмо, которое за 1.5 года вы уничтожаете? Они говорят, ну да. Я говорю, окей, я подписываю, все, даю бумажку, разворачиваюсь, подхожу к окну и просто так, yes! Потому что я понимаю, что неделю назад папа написал мне письмо. Это значит, что он жив. Совсем я полтора года ничего о нем не слышала, но он точно жив, и с ним все в порядке. То есть они даже не поняли, что на самом деле они сделали. Да? То есть вот само наличие этого письма, оно же намного более, оно важнее, чем то, что в нем написано для меня. Вот, это было очень круто. Да.
А у политзаключенных была встреча с Лукашенко.
Да.
Но тебя на ней не было. Почему?
Я отказалась.
Как происходил у нее сбор, и почему ты отказался, как ты отказался?
Ко мне приехали поздно ночью. Встреча была в субботу, наверное, в пятницу ночью ко мне приехали. Мне очень не понравилась сама идея того, что ночью меня выводят в какие-то там, не знаю, странные коридоры, я общаюсь со странными людьми, которые даже не могут представиться. И при этом они там задают мне вопрос о возможности поехать на встречу. Ну, на тот момент...
Говорили кому?
Да. Ага. На тот момент это было через месяц после моего задержания. Угу. Мне показалось, что это очень как-то неправильно. Неправильно в том плане, что, ну, что за формат. То есть вы меня посадили, тут приезжаете ко мне с какими-то странными разговорами ночью. Я не понимаю, кто вы такие, вы чего-то от меня хотите. Я даже тогда еще сказала охранникам в тюрьме, слушайте, вы должны меня вообще-то защищать вот от всех этих людей, раз я сижу уже в тюрьме, все, чтобы же никто ко мне сюда больше не приходил, хватит, у меня уже пообщалась. Ну вот, я отказалась, да.
И ты единственная, кто не пошла из лидеров протеста?
Я думаю, что я единственная, кого спросили.
А-а-а.
Я думаю так, потому что я практически уверена, что, наверное, кто-то бы тоже отказался, если бы у них была такая возможность. Но я думаю, что никто даже не знал, куда они все идут.
В какой-то момент на переговоры к тебе пришел или стал приходить Роман Протасевич?
Ну, это были не переговоры, это вот это произошло именно в 24-м году в ноябре. Он пришел с тем, чтобы взять интервью. И тут же говорит про то, что папа находится тоже на территории колонии. Я говорю, я правильно понимаю, что условие общения с папой станет интервью? Он говорит, ну да. Я говорю, ну тогда давайте с папой мы сначала пообщаемся, а потом уже будет интервью.
Чтобы не кинули.
Ну, не знаю, как-то надежнее. Папу да. увидеть очень хотелось.
Да.
Вот, но я, да. честно, сдержала свое слово.
Да.
Я дала интервью, ответила на пять вопросов.
Пять вопросов ты говорила.
Да, да, да.
И оно не вышло?
Ну,
ага.
Думаю, не выйдет.
По легенде, когда к тебе приходил Протасевич с каким-то предложением, ты его ударила. Ну, есть такая легенда, что Колесникова отреагировала эмоционально и типа вломила ему. Это легенда.
Я понимаю. Ну...
Не, я спрашиваю, это легенда?
Ну, конечно. Я не применяю физическую силу. Нет.
Ну, а что это был за разговор? Это был, ну, корректный, некорректный? То есть, ну, это эмоциональный?
Ну, возможно, в чем-то эмоциональный, но не эмоциональнее, чем сейчас мы с тобой общаемся.
А.
Да.
Что ты думаешь о Романе Протасевиче?
Я думаю, что ему непросто.
А как ты расцениваешь вообще происходящее? Он заложник Лукашенко или действительно агент спецслужб, о чем Лукашенко сказал недавно?
Я бы не стала это комментировать, потому что я, честно, не слишком в теме этой истории, если честно. Меня это не очень интересует, ну, если совсем честно, потому что, ну, как бы, а что изменится от одной версии, от другой, от третьей, как бы ничего не изменится, да. Он сейчас там находится, что-то делает, там что-то не делает, ну, это его личное дело.
Ну, не знаю, давай.
У всех всегда есть выбор.
Ну, вот выкручивая, например, реле гуманизма на максимум,
да.
Давай я тебе поопонирую
давай,
вот, в формате
давай,
интеллектуального
давай.
Упражнения. Ну, смотри, если мы понимаем, что он заложник Лукашенко, то заложника же тоже нужно вызволять. И если мы понимаем, что он это делает просто потому, что над ним издевается и не дает ему возможность соскочить, то ему тоже, наверное, можно как-то помочь. А ты провозглашаешь целью вытащить тех заложников, которые есть там из тюрем. Понятно, он не сидит в тюрьме, он там сидит в других условиях, вот. Но все равно заложник. Вот. Еще раз, это интеллектуальное упражнение. Поэтому, возможно, и могло бы быть дело до него.
Возможно, я об этом подумаю.
Угу.
Под другим сейчас углом. Да.
Да. Но, чтобы быть последовательным в этом интеллектуальном упражнении, если я ничего не путаю, у него была возможность не вернуться в Беларусь, когда он уезжал в отпуск в Дубай. И это, собственно, есть, ну, как бы это известная история, что он туда уезжал и принял решение вернуться в Беларусь. То есть если бы он был прям заложником, наверное, у него была бы возможность, у него точно была как минимум одна физическая возможность не обращаться к Лукашенко. Вот. Окей. Давай в лето 2020 года вернемся.
Давай.
Есть ли что-то, что бы ты сделала сейчас не так? Или вы сделали не так? Какие стратегические ошибки, почему не получилось тебе видеться сейчас, ретроспективно?
Не получилось что?
Довести протесты до демократизации, реформ и того, чего хотели протестующие.
Если быть честным, я протестами никогда не занималась. Да? Я участвовала в избирательной кампании, и я считаю, что то, как мы провели избирательную кампанию, и так как мы начали ее с Виктором Бабарико, а потом со Светланой продолжили, здесь мало что можно поменять. Мне кажется, что наоборот, это очень красивые и естественные истории, которые искусственно невозможно никак там придумать или там срежиссировать. Это все невозможно, да? Это все происходило в какой-то момент. В какой-то момент мы принимали там какие-то решения, или я принимала какие-то решения, да, если я говорю о себе. И они естественным образом привели к тому, к чему привели, да. И конкретно протесты мне никогда... То есть целью создавать протесты у меня точно никогда не было.
Хорошо, я тогда переформулирую. Что нужно было сделать, чтобы это не закончилось так, как закончилось? Тем, что режим устоял, репрессировали огромное количество людей, ты и многие другие достойные люди сели в тюрьму, сотни тысяч белорусов вынуждены были покинуть страну. Многие из них, видимо, сделали это навсегда. Вот можно ли было тогда что-то сделать, чтобы этого не произошло? Ты наверняка задавал себе такие вопросы за...
Да, это сложный вопрос, но история уже не знает сослагательного наклонения, да. Возможно, можно было бы еще четче и, может быть, понятнее для руководства страны тогда, да, доносить свою позицию о том, что она абсолютно носит мирный характер, да, что наши действия, они абсолютно мирного характера. И в чем я точно уверена, что точно нельзя было делать, и я... Уверена, что мои поступки и действия, которые показывали отсутствие желания каким-то образом не то чтобы применять насилие, а вызывать насилие, мне кажется, вот это очень важно, что мы не переступили черту, допустим, я не знаю, помнишь ли ты или нет, там эти факты, когда мы находились около администрации президента, там было 200 тысяч людей, 300 тысяч, там, я не знаю, какие-то сумасшедшие абсолютно, ну, просто цифры для Беларуси.
Могли идти и брать штурмом.
Кто-то, наверное, да, так мог, да, но я, допустим, для себя считаю правильным решением не делать этого, да. И показывать людям, которые там находились на своем собственном примере, отказ от насилия. Это очень важно, потому что, когда ты пересекаешь эту черту, ты становишься таким же преступником, как и все остальные, как и те, кто находится по другую сторону. Ты готов проливать кровь. Это очень страшно. Я на себя такую ответственность никогда в жизни бы не взяла, и, надеюсь, у меня никогда в жизни не будет такого выбора. Вот. И это то, чего точно не стоило делать, и мы этого не сделали. Ну, меня, кстати, в этом тоже иногда обвиняют, да, какая-то там часть оппозиции.
Да. Когда мы делали выпуск про Беларусь, 4 года назад он вышел, один из героев высказывал эту мысль, что мое мнение, говорил он, надо было давить до конца. Да, ну, и подразумевалось, видимо, там, что-то брать штурмом. Да, были бы жертвы, а сейчас разве жертв нет? Посчитайте, сколько жизней он поломал. Ну, во-первых, физические жертвы случились, когда Лукашенко разгонял протесты, люди в тюрьмах умирают, ну и просто тысячи репрессированных людей, тысячи сломанных жизней, если считать там проблемы людей в эмиграции, может быть, и десятки тысяч. И, в общем, неизвестно, где жертв было бы больше, если бы мы штурмом пошли или вот сейчас, когда эти жертвы очевидны. Что бы ты ответила такой позиции? Что иногда насилие оно может предупредить гораздо больше насилия.
История не знает сослагательного наклонения, мы не можем этого знать, но я вот сейчас я вернусь к теме пробежки. Вот я сегодня бегала, пробегала вдоль Берлинской стены, там, где есть два известных граффити. Одно из них — это «Спасибо, Андрей Сахаров». Это портрет Андрея Сахарова. Это человек, который для многих является моральным авторитетом, для меня в том числе. У него есть очень интересная цитата, которую я очень часто к ней обращалась и очень часто ее вспоминала. «Нравственный выбор — это единственно правильный выбор, особенно в долгосрочной перспективе». То есть когда не знаешь, как поступать, делай нравственный выбор. Он очень сложный, ну, он всегда практически сложен, но в долгосрочной перспективе это будет единственно верный. Вот я руководствуюсь вот такими мыслями. Они мне близки.
А идти штурмом для тебя было бы безнравственным выбором?
Это для меня было неприемлемо просто, угу. Да.
Так, а второе граффити? Или...
Да, второе граффити, ну это то же самое известное поцелуй Брежнева. И... Оно, кстати, я очень часто возвращалась мыслями тоже к нему, находясь в тюрьме, когда со мной происходили, там, допустим, вызывают на комиссию или там какие-то беседы с администрацией многочасовые или еще что-нибудь, или там разговоры про помилование, еще. И я каждый раз там после этих долгих часов разговоров выходила из кабинета, причем я всегда очень бодро себя чувствовала в самом кабинете, но когда я выходила, у меня было желание просто рухнуть, там, держаться за стены, еще что-нибудь. И у меня в голове такой хэштег был: «Как мне выжить среди этой смертной любви?» И вот сегодня я опять с ним встретилась. Закольцевала историю. Да.
Тебе скажут, с таким подходом тиранов не свергают.
У меня не было задачи свергать тирана. У меня была задача, моя личная, участвовать в избирательной кампании с тем, чтобы... там кандидаты, да, за которых я поддерживала, могли дальше строить вместе с ними, строить новую Беларусь, да, ту, которую мы видим, там свои ценности поддерживать, все остальное. Ну,
хорошо, да. Тогда перефразирую. С таким подходом избирательной кампании у тиранов не выигрывает.
Возможно, ты прав.
Тебя задержали в сентябре 7-го.
Да.
8 числа тебя попытались вышвырнуть из Беларуси. Да. И случилась абсолютно киношная история с порванным паспортом.
Да.
Коротко, ты уже говорил об этом интервью, и в целом это задокументировано. Тебя с двумя твоими товарищами-соратниками погрузили в тачку. Тачка была одного из твоих товарищей. И вы уже... То есть вас троих туда посадили так, что вы уже отъехали от погранпункта Белорусского, так?
Ну, видимо, да.
И в нейтральной зоне вы остались втроем, и внутри было три паспорта. Подразумевалось, что вы доедете вот по этой нейтральной зоне до украинской границы, и там вас пустят в Украину. Все так?
Да.
Когда ты решила выпрыгнуть? Вот прям там?
Ну, я выпрыгнула из машины, когда...
В нейтральной зоне?
Да, есть, да, да. Ну, меня пересадили, на самом деле, в нейтральной зоне. Я же ехала в микроавтобусе, мы ехали раздельно.
Ага.
И меня пересадили в машину уже в нейтральной, в лесу.
А-а-а.
То есть в каком-то кармане в лесу.
Все,
да. Да, то есть на саму границу я не переходила, я даже не знала, что я ее прошла.
А-а-а.
На тот момент, когда меня грузили уже в машину.
То есть машина твоих товарищей едет,
да.
Ты в микроавтобусе связь. И тебя из него выпихивают,
да.
И пересаживают в эту машину.
Микроавтобус не связь, а какой-то другой микроавтобус, ага. Потому что я же целый день 7 числа провела в двух разных ведомствах. Вот. И уже микроавтобуса связь, да. Не было.
У тебя задерживали с ним, да.
Да, да. То есть я уже в каком-то другом сидела. И меня пересадили из микроавтобуса после перехода границы, которого я, собственно говоря, не проходила, да, потому что я не знаю, кто проходил, но я его проехала в машине с маской на лице. Вот. И уже в этом лесу меня пересадили в машину к ребятам, и когда она отъехала, и стало понятно, что она едет в сторону Украины, то есть я спросила, куда мы едем.
У ребят?
У ребят, да. На этой дороге я говорю, что, ну, я точно не еду, я выпрыгиваю.
А что делают ребята? Они пытаются от тебя отговорить?
Ну, тут...
Ну, случился же диалог, ты им сказала, я не поеду.
Да, но они и до этого это знали, что я не поеду. Потому что все несколько месяцев я все... Это был первый вопрос, который мне все задавали. Потому что все знали, что я могу условно вернуться в Германию, да, потому что у меня там вид на жительство был, о котором я... То есть я никогда этого не скрывала. Вот. Потому что до приезда в Беларусь я долго жила и работала в Германии. Вот. И это был первый вопрос, который мне все задавали. Я всегда все 4 месяца на него отвечала одним и тем же образом, что я никуда не уеду, и я остаюсь как бы до конца со своим народом. Все, тоже. Uh-huh. Это не обсуждается. Поэтому вопрос меня там переубедить в чем-то, он тоже так не стоял. Потому что было понятно, что это как бы, ну, мое единственное решение, которое вот я приняла, я буду им следовать.
Ну, то есть ты им говоришь, пацаны, я выпрыгиваю.
Да.
Они?
Открываются... форточку, потому что там все было заблокировано.
А, двери были закрыты, как в детском режиме, да?
Да. И я ногами вперед выпрыгиваю из машины.
Так. А паспорт?
Паспорт, да, порвала тоже.
До того, как выпрыгнуть, или ты с ним выпрыгнула и там порвала?
Там еще был какой-то диалог людей в форме и ребят в машине. И в тот момент, когда от меня как бы отвлеклись все, я вижу, что находится где-то 3 паспорта, я их беру, там, где кофе обычно стоит, да? Я их беру, ищу свой, его рву и выбрасываю из окна. И мне как бы было понятно, что, по идее, эти люди, силовики должны тоже понять, что уже без паспорта как бы я никуда не смогу въехать, там, ни в какую страну. Но они это тоже сразу не поняли, они все равно пытались там нас убедить уезжать, поэтому им пришлось выпрыгнуть из окна. На самом деле... Выпрыгивать из машины я научилась чуть-чуть раньше, 8 августа. Да. Это один день до выборов. Меня попытались задержать или украсть, или похитить, я не знаю. День до выборов мы выходим из штаба уже достаточно поздно. Садимся в машину, чтобы поехать в ресторан там, перекусить. Угу. Поздно вечером, но мы себе в этом тоже не отказывали. И тут, значит, блокируют машину. Микроавтобус. Какие-то опять непонятные люди пытаются меня достать из машины, хотя я на заднем сиденье и пристегнута. Они меня все-таки, можно сказать, выносят или переносят. Там это какое-то их любимое занятие, так с людьми себя вести. Достают из машины, помещают в микроавтобус. И пока ребята из команды общаются с теми, кто это все делает... Я смотрю, что я одна в микроавтобусе, есть окно, которое я открываю окно, и уже прям практически выпрыгнула ногами вперед.
Ты ногами вперед?
Да, я так поняла, что это самое удобное и безопасное.
Ну, видимо, чтобы не кувыркаться, да.
Да. Вот. Но тут кто-то заметил, что я совершаю какие-то действия, меня, в общем, из этого окна достали. Значит, двери закрылись в микроавтобусе, мы куда-то отъехали, со мной разговаривали.
Ты осталась в нем?
Да, я в микроавтобусе, мы едем по городу. Я сразу спрашиваю, что это, там, задержание, арест, там, где документы, там, как бы, что происходит, позвоните моему адвокату, я не понимаю, что вообще происходит. Вот, мне говорят, ну, ничего, успокойтесь, там, сейчас мы с вами куда-нибудь проедем. В общем, мы так ездили по центру города, в какой-то момент они спрашивают, так, подождите, после там телефонного разговора с кем-то. Скажите, а вы сейчас куда направлялись? Может, мы вас тут отпустим, вы сами пойдете? Я говорю, нет, я вообще-то ехала в ресторан, вот привезите меня в этот ресторан. И мой же микроавтобус меня привез в тот ресторан, до которого я не доехала со своей командой. Вот и там уже была вся команда, там даже уже каким-то образом оказались журналисты, да, и просто люди, которые мимо проходили, потому что новость о том, что меня похитили, она моментально разнеслась, и вот, в общем, да.
Так.
Меня привезли в ресторан, и, в общем, вечер закончился так, как я и предполагала, в компании.
Кто это, ты не поняла?
Ну, кто-то из силовиков, да. Mm. Ну, это то ли ошибка была, то ли там непонятно, что, в общем, да.
То есть прыжок из окна ты отрепетировала?
Да, чуть-чуть уже было. Да.
Давай довосстановим детали, поскольку это киношная история. Ваши силовики тебя пересадили в машину, что-то еще болтает с твоими товарищами.
Да.
Ты видишь паспорта вот на этом месте, где кофе стоит на заднем сиденье.
Мне подает их один из наших...
Твоих товарищей?
Да.
Ты его рвешь?
Я рву, я ищу свой, так. Я рву свой паспорт.
Выбрасываю
из окна, мне его обратно почему-то, это то, что я там порвала. Он, кстати, очень хорошо рвется, вот по книжке он рвется, да, как... И мне его обратно...
Закинули?
Закинули. Вот. И потом нам вроде сказали там, отъезжать, и мы там опять отъезжаем. И уже...
уже без них, без силовиков, да, просто вы втроем.
Да, да, и когда мы подальше отъехали, я уже попросила там открыть окно, чтобы я могла покинуть машину.
Пытались тебя удержать?
Ребята?
Да.
Ну, я думаю, что, наверное, да.
Я думаю, или пытались?
Ну, потому что на тот момент я это, возможно, не воспринимала как попытку меня удержать, вот, ну да.
Ты не стала слушаться, вылезла?
Да, да, я непослушная в некоторых моментах бываю. Да, я вылезла и пошла по разделительной полосе в сторону Беларуси. И там меня уже встретили другие товарищи. Опять в микроавтобусе посадили и отвезли на пограничный отряд в Мозыре, это соседний город.
А сколько ты шла вот от своей машины до того, как тебе подобрали силовики?
Я думаю, что мне сложно сейчас это говорить.
Это минута или это типа 10 минут?
Нет, это не больше минуты. И я еще помню, что в тот момент, когда я шла по разделительной полосе, это ночь, это там, не знаю, 5 утра, но это было уже темно, еще темно. И у меня такая мысль мелькала, и вот если я сейчас в лес в этот спрыгну, то есть где мне безопаснее, в лесу или все-таки по дороге на разделительной полосе? Я решила в лес не прыгать, потому что все-таки тогда можно сделать все, что угодно и сказать, что так и было, да, когда на дороге, ну, вроде как еще ребята видят, что происходит.
Какая реакция была силовиков? Вот была какая-то фраза, которую они тебе сказали? Они тебя пытались, ну...
убеждать.
Не-не, ну, то есть они тебя вот пытались в представлении там спасти, вот, а ты вернулась. Вот что-то сказала, как бы, наверняка же была какая-то эмоциональная реакция, типа, ты чё?
Нет, я когда возвращалась, когда я вообще, я очень сильно сопротивлялась. Ага. То есть это вот был единственный момент за всю свою историю, когда я реально прям сопротивлялась вообще. Я очень громко орала. Иногда даже очень некорректно громко
орала. Когда тебя вывозили?
Когда меня пытались там из машины пересадить, ага, там или еще там. Вот это да, это действительно был такой момент для меня. И я, кстати, очень часто его вспоминала. Иногда в тюрьме мне там, допустим, кто-нибудь из администрации говорит: Мария Александровна, да вы не волнуйтесь. Я сказала так, знаете что, я вот единственный раз волновалась, и это было 7 сентября 2020 года. С тех пор я не волнуюсь вообще. Ну, да, вот так.
Ты говорил, что Лукашенко считает, что ты съела паспорт, а не украла?
Ну, я несколько раз это слышала в каких-то интервью, которые он давал, да. Но это же очень показательная история. Если подумать об этом под тем углом, что если он в это верит, действительно, и если такую информацию ему сообщают, вообще представить себе степень информированности по всем остальным вопросам, ну, так это тогда... На многие вопросы сразу отпадают ответы, почему реакция такая, да, а на другие вопросы... Ну, это очень, мне кажется, очень показательно для диктаторов, когда они достаточно долгое время находятся в искусственно созданном пузыре людей, информации, то есть и людей, которые информацию эту им поставляют на определенной направленности. И даже если это разные структуры силовиков, это все равно силовые структуры. Это люди, которые от него зависят, да, это люди, которые хотят, которые высказывают ему свою лояльность. И мне кажется, в достоверности информации, ну, вообще говорить невозможно. И вот этот пример с там съела паспорт, да, ну, очень показательный, потому что, во-первых, мой паспорт находился в уголовном деле, как улика. И даже есть фотографии, где он не съеден, а он просто там аккуратненько вот так вот разложен, как карты.
Пока ты шла по разделительной полосе в сторону Беларуси, ты понимала, что это твои последние шаги на свободе?
Ну, более чем понимала, конечно.
То есть ты понимала, я иду в тюрьму?
Нет. Я понимала, что я иду к своему народу, и я не бросаю свой народ. А тюрьма – это не мой выбор. Тюрьма – это выбор Лукашенко.
Не, это понятно, да. Вот, а мотивация. А именно просто понял, что физически это будет оформлено таким образом, что, скорее всего, тебя ждет тюрьма.
Скорее всего, да. Угу. Ну, много белорусов тоже ждала тюрьма, да, многих из них. Поэтому, да, я со своим народом.
Маша сказала, что очень, ну, хочется сделать паузу, чтобы поесть. Потому что, ну, типа, режим надо поесть. И что мы сейчас делаем?
Мы сейчас будем есть шаурму, и это не просто шаурма, это моя самая первая шаурма после 6 лет.
После тюрьмы?
Да. Давай чокнемся.
Да, конечно, давай, сейчас размотаю свою. И напомню, мы в Берлине, в месте, где эта еда, она не просто не маргинализирована, а она достояние достояний.
Давай. Ну что?
Твое здоровье.
Взаимно. Огонек.
Ну что, сейчас проверим. И с утра в том числе. Огонек мне.
Островато чуть-чуть.
Чуть-чуть?
Да,
да.
Чуть-чуть островато.
Слушай, я настолько не специалист, что мне просто вкусно.
Да, но здесь много зелени, и это тоже хорошо.
А,
и мясо. Зелень и мясо – это прекрасное сочетание.
Лучше, да, чтобы и клетчатка, и белки,
да, да.
И углеводики вот такие.
Да,
вот.
Да, ЗОЖ вообще.
Да. Но вопрос, вот давай по-честному, ты бы съела всю?
Нет.
Вот этот вот меч?
Нет. Ну, где-то вот так, я думаю.
А, вот так?
Да, да.
А, ну и у тебя есть сила воли останавливаться?
Конечно.
Ну, не у всех есть, потому что, ты же понимаешь, потому что когда дорваться, и все. Не знаю, в курсе ты или нет, но в России есть блогер, который же тоже, да, по беспределу успел отсидеть в тюрьме, к счастью, недолго. Юрий Хованский его зовут. И он известен в том числе тем, что... Он сейчас в Сербии живет. Он известен тем, что на Ютубе делал шаверма-патруль. Они обозревали шавермы Петербурга. Вот. Я не помню, к сожалению, как он это делал, какими оценками, но давай попробуем. Вот просто по 10-бальной шкале оценим этот кебаб. А сколько ты ему поставишь?
Ну, наверное, 8. Да. Мясо достаточно... То есть оно не слишком сухое.
Да.
А мне нравится, что здесь очень много салата и зелени.
Угу.
Мне не нравится, что она островатая.
А, ты любишь такое умеренное,
ну,
да?
Ну, я не то чтобы люблю, мне сейчас нельзя слишком островатое. Но все равно, так как мне нужно поесть, я обязательно поем.
Угу. Ставим 8.
Ну да.
А у тебя есть какие-то ограничения из-за того, что у тебя балязло в виде?
Я не могу, я слишком острая, слишком жирная, то есть надо за этим следить. Я, в принципе, и раньше как бы следила и скорее придерживалась какого-то здорового образа жизни, если можно так сказать. Но сейчас надо особенно на это обращать внимание. Но шаверма все равно одни. Это первое.
А есть какая-то штука из еды, о которой ты мечтала в тюрьме сильнее всего?
Ну, я про мясо уже рассказала.
Да.
Ну, то, что приносит удовольствие, это там двойной эспрессо утром.
Так.
Однозначно, каждое утро тоже. Сейчас, какие-то такие приятные мелочи, там, я не знаю, может, какие-то необычные блюда, там, типа устрицы тоже, например, почему бы и нет, да.
Суши, что-то такое.
Да, хорошая рыба. Да, конечно, были такие вещи.
А вот эта штука, как бывает в российских тюрьмах, что в целом, если есть деньги, можно заказать все, что угодно себе. Хоть суши, хоть что-то еще. У вас такого не было?
Нет. Нет, у нас такой доставки точно нет. И я, кстати, в курсе об этом, потому что сидели женщины, которые находились какое-то время тоже в российских колониях или в российских СИЗО, и они потом делились впечатлениями. И они считали, что условия в белорусских тюрьмах намного более жесткие, чем в России. В том числе, потому что ничего нельзя. Да. И там заказать себе пиццу, там, это невозможно. Позвонить в любое время, которое ты хочешь, родным, тоже невозможно. Да. То есть официально у меня был разрешен один звонок с папой каждый месяц, но этого звонка в течение последних 3 лет практически не было.
И закупиться ты могла строго лимитированно?
Да, ну, условно, там на те же 25 евро, если в эквиваленте, да, говорить.
Но это немного.
Это немного, но вот для тех, для отдельной категории, как, допустим, которые меня причисляли, это злостный нарушитель, те, у кого много нарушений, это вот лимит около 25 евро. У тех, у кого нет такого количества нарушений, у них там чуть больше. Но все равно это вот такие суммы, то есть это не там не 500 евро там или что-то такое.
Навальный писал, что он устраивает себе, кажется, каждую неделю такой guilty pleasure вечер, когда на хлеб намазывает масло с кофе, и вот он ждет прямо этого момента, когда может эту вкуснятину съесть. У тебя было что-то такое, что ты ждала и баловала
себя? Да, но это был не guilty, это всегда было с удовольствием, просто poor pleasure. Вот. Я отмечала дни рождения своих родных. Я либо что-то докупала к этому и прямо хранила до момента дня рождения. И родных, друзей. Я писала им в эти дни какие-то особенные письма. Вот. И еще был момент несколько, не только дней рождения, но, допустим, там 14 июля я тоже отмечала. Да? Это день взятия воли? Бастилии. А-а-а. Нет, белорусские праздники тоже 25 А-а-а. Марта, то есть это день воли, конечно, я отмечала. И день взятия Бастилии я отмечала, там, и день единения Германии я тоже отмечала. То есть какие-то такие вещи, они очень... Это то, что составляет такие пункты для нашей европейской цивилизации, да? Поворотные пункты. Вот они мне было важно тоже. Или там 10 декабря, за три дня до моего освобождения, я отмечала день, который называется День принятия Всемирной декларации прав человека. Я отмечала его в тюрьме.
Да. Серьезно?
Да. 10 декабря. Или, допустим, день рождения Тутбайо, там 25 лет, я тоже отмечала.
А это типа пироженка особенная или что?
Ну, что-то такое, да. Пироженка или там тоже какой-нибудь бутерброд особенный. Обязательно кофе. То есть, ну, такие вот штуки я себе тоже ставила.
И вы на Новый год, на какой-то из новых годов, когда ты была в отряде, вы с другими девушками делали торт. Ты в новогоднем обращении про это сказала.
Я собиралась сделать торт в этом году. И я даже все для него уже купила. Но это все осталось там.
Потому что случилось освобождение.
Да, да, да. И что-то покруче, чем просто тюремный торт.
Вопрос. Сразу говорю, он не мой, но я его регулярно слышал, в том числе из очень близкого мне круга. А в чем смысл был возвращаться в тюрьму? Какую пользу Мария Колесникова принесла людям, белорусам в тюрьме, которую чуть не погубила? Почему уехать было неэффективнее? Еще раз, это не мой вопрос, но я тебе его транслирую.
Во-первых, я не возвращалась в тюрьму, я возвращалась к своему народу. И для меня очень важным был тот момент. Вот вся президентская кампания, она была очень яркая. Мы чувствовали всегда поддержку людей, огромную поддержку людей. Да? И вот эти моменты совместно пережитого счастья, да, я могу так сказать, да, поддержки друг друга и осознания того, к какой Беларуси мы стремимся, и какую Беларусь мы хотим видеть, изменения, которые мы готовы в том числе поддерживать, да, там, изменения во власти, сама передача, переход власти, какие-то такие вещи, они нас очень сильно объединяли. Вот это общее видение Беларуси, и которая объединила миллионы людей. И когда ты с этими людьми вместе на волне, это очень классно, это сильно, это вдохновляет. Но наступает момент, когда там, условно там, с 9 там, по 11 августа были какие-то очень страшные подавления протестов, и было понятно, что люди погибли тоже, да, в это время. И было понятно, что многим людям тяжело это тоже пережить. И отъезд Светланы тоже для многих был каким-то шоком. И в это время, когда я тоже принимаю решение остаться со своим народом, и весь еще месяц до своего похищения я каждый день общаюсь с людьми, я приезжаю на какие-то мероприятия, я делюсь своим мнением там в интервью. И этот момент, в этот месяц вообще, я вот сейчас расскажу то, о чем я, наверное, никому не рассказывала в интервью. Это было через несколько дней после подавления протестов, ну или там очень бурной реакции властей на протесты 9 августа и после отъезда Светланы. На станции метро Пушкинская был убит человек. Uh-huh. Да, и потом люди создали мемориал, такой живой, там тонны цветов было и очень много людей. И я очень хорошо помню момент, когда я подходила к месту, где пролилась его кровь. И для меня в тот момент я, наверное, сделала самый вот этот главный выбор для себя, что бы ни случилось, я останусь с белорусами, потому что не должна проливаться кровь людей, люди не должны страдать, что государство, которое таким образом защищает свою власть, не имеет права на жизнь в Европе в третьем тысячелетии. И вот это видение и ответственность разделить свою судьбу со своим народом, она в меня просто впечаталась тогда. То есть в тот момент во мне действительно произошла какая-то очень важная трансформация личная, да, когда ты не просто часть избирательной кампании, но и как человек полностью понимаешь, что вот это твое. И все, что мы стремились тогда делать, в том числе и общаясь друг с другом, и мы обращались к власти, мы обращались к элитам, да, и к госаппарату с тем, чтобы показать им, что ничего нет страшного в том, что власть может измениться. Ничего нет страшного в том, что происходят выборы, и люди делают не тот выбор, который они делали 25 лет до этого. В этом нет ничего страшного. Это абсолютно нормальные вещи. И когда-то все равно власть поменяется, да? Это вопрос времени. Но тогда мы думали, что это возможно сделать без крови, без какого-то брутального насилия. К сожалению, это насилие потом применили к нам и до сих пор применяют. Да? И сейчас это наша цель тоже – остановить репрессии, освободить людей. То есть, в принципе, цели-то, они очень ясны и понятны. Я надеюсь, что наступит такое время, когда сама мысль о том, что власть может трансформироваться и измениться, она не будет так пугать людей, которые за нее держатся.
Ну, об этом чуть позже. Да. Ну, а все-таки, то есть, как ответить людям, которые задают вопрос, а какую пользу ты принесла, оказавшись в итоге в тюрьме? То есть, как символ?
Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я же не знаю.
Это вопрос в другом. А как ты думаешь, где ты была бы эффективнее эти почти 5 лет, 4,5 года?
Эффективнее для чего?
Для поддержки людей из Беларуси.
Ну, вот смотрите, есть такое выражение, такое правило вообще в тюрьме. Почему людей так любят изолировать даже в самой тюрьме? Потому что люди, мы такие существа, что даже глядя в глаза друг другу, мы можем очень многое сказать, очень многое понять и очень сильно поддержать. Да? И есть такое выражение, что страх, конечно, силен, но улыбка друга сильнее. И в тюрьме я видела женщин, которым было очень тяжело. Я всегда их старалась поддержать. Если не словом, то улыбкой, и это работает. И это бесценно, особенно в таком месте, как тюрьма. И точно так же я знала, что очень многим женщинам запрещают на меня даже смотреть. Не просто улыбаться или разговаривать, а смотреть. Но несмотря на это, они все равно находили в себе силы со мной разговаривать, меня поддерживать, мне дарить свои улыбки, да. Даже кто-то был, кто не боялся меня обнимать, хотя даже дотрагиваться до меня как бы, ну, это считалось так, это очень аккуратно было делать, потому что, ну, администрация бы очень это не приветствовала. Но вот эти вещи, они бесценны. Их невозможно описать, их невозможно оценить, там, эффективнее, неэффективнее. Но это так. Это простые, человеческие, понятные вещи, и они друг друга спасают. Точно так же, как и я, когда я видела людей, которые мне улыбаются, меня это поддерживало. Да, даже среди администрации, там, СИЗО или колонии были люди, которые меня улыбкой поддерживали. Понимаете, это бесценные вещи. В этот момент ты чувствуешь, что вообще не все потеряно. Вообще большинство людей, они хорошие. Да? Но вот сейчас сложилась такая ситуация, что вот в этой мясорубке все оказались. Как сделать так, чтобы из нее выйти, это другой вопрос. А почему там жалею я, не жалею, это тоже другой вопрос, потому что я не жалею. Мне безумно жалко, что 5 лет моих прошли в тюрьме, но я не жалею, что я сделала этот выбор и что я была со своими людьми в тюрьме, понимаете?
В России часто обсуждают, нужно ли было Навальному возвращаться в Россию. Правильно ли понимаю, что тебе его мотивация, почему он вернулся, ясна?
Я думаю, да.
Как ты ее понимаешь?
Ну, я думаю, что это политик, который разделяет в том числе историю своего народа. Я думаю, что это так. Это что это не просто так кому-то что-то доказать, что это ответственность, в том числе и за людей, если ты политик.
Происходило ли что-то в тюрьме, что ты можешь назвать пыткой? Или пытками в
Да, я об этом думала, потому что по международной классификации очень многое из того, что происходило в тюрьме, объявлено пытками. Но моя личная позиция, она заключается в том, что я никогда не считала себя жертвой. И это тоже очень такой серьезный психологический момент и феномен, я думаю, что... потому что я себя считала всегда свободным человеком. И я себя вела как свободный человек. Были как бы какие-то ситуации или какие-то вещи, которые мне очень не нравились или вызывали у меня там удивление, иногда смех, да, потому что иногда, когда ты видишь какую-то дичь, у тебя единственная реакция – это посмеяться с этого. Потому что твой мозг отказывается принимать это как настоящую реальность. И кажется, что это, ну, этого быть не может, но вот оно происходит там. Вот. И вот мне кажется, в силу того, что я себя никогда не чувствовала жертвой, что меня кто-то мучает, потому что я себя не давала мучать. Я физически, да, мне там было плохо, у меня была операция, я долго восстанавливалась, но психологически я никогда не давала себя мучать. Я всегда была сильнее, я всегда была дисциплинированнее, да, то есть я всегда сама себя так чувствовала и так вела, что невозможно ко мне применить сейчас это слово. То есть если я буду говорить, что меня пытали, это будет неправда с моей стороны. Но зная международное право и зная, какие там есть классификации там и дальше, если мы говорим о правах человека, то, безусловно, какие-то из этих поступков, они так могут быть интерпретированы.
Ну, а что ты имеешь в виду? Типа отказ в переписке, в посылках, одиночка без повода, вот эти вещи?
Ну, да, там... Ну, то есть их можно продолжать бесконечно, да. Но просто на меня это не имело воздействия. Поэтому я такова, как ты видишь меня, да.
Правильно я понимаю, что музыкальное воспитание и вот эта склонность к дисциплине, ты, по-моему, даже когда-то это говорила, оно тебе в тюрьме сильно помогли. Что в целом, ну, ты когда учишься там виртуозно на чем-то играть, то ты, как правило, просто настолько натренирован, что тюрьма после этого кажется отвратительным, но не самым страшным местом.
Это отвратительное и самое страшное место. Я никому не желаю там никогда оказаться, это правда. Но то, что моя вот эта музыкальная составляющая мне помогала, да, действительно выжить. Не только потому, что у меня с дисциплиной все в порядке, там, с режимом все в порядке, да, и мне не тяжело было просыпаться в 5 утра и засыпать в 9, там, у меня всегда был прекрасный сон, но и потому, что вот этот мир музыки и искусства, он настолько полный меня, полно заполнял, это, конечно, некрасиво звучит, да, но я настолько была им заполнена, что там не было места и любовью там своих родных и близких, что там у меня в голове и в душе не было места для ненависти и зла. Вот. А ведь это самое главное, то есть это самое важное на самом деле, потому что как только человек начинает кого-то ненавидеть, он уже не отличается от того человека, который тоже ненавидит его. То есть просто, ну, с другим, как это, полярностью другой, да, ну, принцип такой же. А когда ты не ненавидишь, то от тебя эта ненависть и вся эта агрессия, она просто отскакивает. От кого бы она ни исходила, от администрации, там, от людей в отряде там, или еще от кого-то, она просто отскакивает, она к тебе не прилипает. И в этом и есть свобода. И это то, что дает искусство, воспитание. Это то, что дает какое-то философское отношение к жизни, да? И вот эти все вещи вместе, они мне помогли выжить и себя сохранить. Я спрашивала очень моих, ну, у семьи, понятно, у своих друзей, у близких, я спрашивала, а чем я отличаюсь для вас вот за эти там 5-6 лет. Ага. Ну, сказали, чуть-чуть поспокойнее стало. Хотя я так себя не чувствую.
Ты сказала, что прочитала 700 книг?
700 плюс, да. 700 там плюс. Я в какой-то момент уже, да, перестала их считать.
Ага, ух. Назови топ. Топ-5.
Это очень сложно.
Ну, попробуй.
Так, я начну с тех книг, которые прочитала практически вся в самом начале. Я сейчас не говорю, что это топ.
Да.
Да. Я говорю, что это то, что мне помогло понять важные вещи. Мне попали в руки книги Ходорковского, Переверзина, да, вот странно, Франкла в самом начале, буквально в первый месяц. И когда ты такое читаешь, ты понимаешь, что, ну, в принципе, ну, Шаламов, понятно, я просто Шаламова и всех остальных читала, и Солженицына еще раньше, да? Uh-huh. Но когда ты читаешь вот прямо про «Здесь и сейчас», а потом еще Франкла, то ты понимаешь, что, ну, раз люди смогли это выдержать, я тоже выдержу. Uh-huh. Вот такие. И они ко мне попали в первый месяц, и это было своего рода такая, ну, прям уверенность, что, ну, я, все будет окей, как бы, даже если это будет 10 лет, это все равно будет окей, там, если будет 12, тоже будет окей. То есть вот эти вещи, да. Если говорить прям про топ-топ, для меня такое открытие был Монтень, опыты. Uh-huh. Это конец 16 века. И так же, как и Шекспира, когда я читала эти книги, я себя никогда не чувствовала в одиночестве, потому что там происходит постоянно диалог автора с тобой, а в конце, в итоге, монолог и какие-то размышления, потому что там...
Иммерсивно.
Да, и очень интересно получается, что в XVI веке Монтень был намного свободнее и демократичнее, чем многие из людей, которые сейчас себя называют демократами, например. Или он был более феминистом, чем некоторые феминистки сейчас. Ну вот это так странно звучит, но когда считаешь это в 21 веке, литературу, которая философскую была написана там, в 16 веке, ты понимаешь, что ну да, как бы всегда вот есть такие люди, которые являются маяками для всех остальных, которые меняют ход мысли, философии и истории европейской цивилизации, развития истории европейской цивилизации, да. Монтень — это прям вот для меня такое было открытие, несколько раз перечитывала, и я в том числе изучала чуть-чуть латынь по нему, потому что там очень хорошее было издание, там прям настоящая латынь с досрочным переводом, даже с объяснениями и пояснениями. Вот мне было очень интересно тоже этот вещь изучать. Вообще книги были запрещены в какой-то момент, стали запрещены быть на иностранных языках, но можно было читать, например, Ремарка по-немецки или Диккенса по-английски. То есть, ну, вот эти книги там тоже в моем топе, да? Те книги, которые я могла читать на иностранных языках.
А что у Ремарка?
Последняя была «Три товарища». Ну, то, что я читала по-немецки, «Три товарища». А вообще Ремарка я прочитала, наверное, почти все, что было.
Расскажи про день или сутки, которые предшествовали обмену.
12 декабря?
Да.
Абсолютно обычный день. Я была на работе. Потом меня вызвали...
Первая смена?
Наверное, да, в первую смену. Потом меня вызвали там на разговор с администрацией. Так мне часто просто бывало. Меня часто куда-то вызывали поговорить. Там, помилование, например. Там, или там, про то, как у меня жизнь в тюрьме происходит. То есть какие-то вещи. Ну, это происходило в основном в последний год. Вот. И... В ходе разговора стало понятно, что какие-то еще там помилования подписывать никто не будет. Ну, я так думала, ну, наверное, все.
Ты отказываешься подписывать
помилование? Да, конечно.
Ты отказываешься писать помилование?
Да, да, да. Ну, так же, как и всегда. То есть с первых дней своего там похищения, или когда меня уже заключили там в СИЗО под стражу, то есть я тоже отказывалась.
А если ты пишешь просьбу о помиловании, то ты признаешь свою вину. Я правильно понимаю? Да. Именно поэтому ты отказывалась?
В том числе. Ну, я не могу признать свою вину, потому что вместе со мной осужден еще мой адвокат. Автоматически, если я признаю свою вину, я признаю его вину. Это для меня вообще как бы невозможно.
А тебя часто вызывали, попробовать убедить в этом?
Ну, в том числе, да, да. Убедить или там доводы какие-то слушать. Там, я говорю, ну, понимаете, есть такое понятие, как совесть. Они так, совесть, ха-ха-ха. Типа, какие такие понятия? Никто не знает таких понятий, там, понимаете? Они смешат скорее, чем... Да, ну вот один из таких доводов, там другой довод, в моем случае я не считала, что это целесообразно вообще, потому что если было бы решение меня освободить, меня бы освободили, если бы не было решения меня освобождать, меня бы не освобождали, потому что все равно как бы, ну, есть помилование, нет помилования, в этом ну, не играет никакой роли.
Тебя вызвали?
Да, поговорить. Про помилование. Я в очередной раз там отказалась.
А тебя 12 декабря снова поговорить о помиловании?
Ну, да. Ну, и мне на самом деле было понятно, что какие-то процессы происходят, потому что я слышала по радио, что уже приехала, по-моему, какой-то очередной визит американской администрации в Беларусь.
В Минск. Угу.
Да, и последнее время так происходило, что когда были эти визиты, какую-то часть людей освобождали. И я очень радостно услышала эту новость. Я поняла, что каких-то людей будут опять освобождать. А каждый раз, когда людей освобождали, даже когда я находилась в ПКТ, я знала об этом. И я просто была уверена, что кого-то отпустят, и я буду опять счастлива. То есть, когда кого-то отпускали, у меня прям чувство счастья, которое я не могла никак сдержать. Вот. И я уже думала, что, наверное, кого-то отпустят, но точно не меня, потому что, как бы, выходя там из... То есть, возвращаясь в отряд, я понимала, что, скорее всего, я, наверное, пойду опять в ШИЗО после своих разговоров, потому что иногда так этим и заканчивалось. Вот, что я оказывалась вдруг в ШИЗО. Так,
вернулась в отряд.
Вернулась в отряд, узнала новости, что да, действительно были какие-то переговоры. А утром я узнаю в 6 утра, что ночью освобождали женщин, там около 20 женщин, потому что их освобождали ночью из колонии. То есть и тот момент, когда они проходили мимо там отряда, где я находилась, кто-то их увидел. И эта информация пошла. То есть я поняла, что людей освободили ночью. Я просто была дико счастлива. Я не могла сдержать своего счастья просто на лице. Я пришла на работу. Начала работать, поработала, там что-то шью, сижу, ко мне подходит офицер и говорит: «Мария, ну все». Я говорю: «Как все? В смысле? Я шью! И я продолжаю шить!» Он говорит: «Нет, Мария Александровна, все уже, хватит, все». Вот. И да, я, честно говоря, не поверила. Ну, то есть я вообще, я поняла, что в чем дело, но я не поверила. И до того момента, пока я не переоделась, а мне дали возможность переодеться и даже сделать там какой-то мейкап, накрасить губы, ну, конечно, да, как без этого. Вот. И людей действительно привозили из белорусских колоний на границу с Украиной в автобусах, но я приехала туда одна, не в автобусе, опять с какими-то людьми. Ну, у меня история все повторилась. Микроавтобус, люди, наручники, там маска на лице. Да. Меня привозят. Меня встречает Кирилл Буданов. Ага. И говорит: «Мария Александровна, здравствуйте, вы на территории свободной Украины».
Ага, это Кирилл Буданов был?
Да. Ага. Я говорю: «Да ладно, я не поверила, что меня опять привезли в Украину». Вот так вот прошли.
А как ты проходила контроль? То есть, ну, не украинский, а белорусский. То есть,
не было никакого.
Ты просто проехала...
Ну, я была в маске, я не видела, что я там проезжаю, я просто где-то проехала.
Маска, в смысле, балаклава?
Ну, нет, вот, нет, такая для сна.
Ага.
Да, да. Почему-то нельзя было смотреть по сторонам. Ну, не знаю, есть вот такое, да, такая особенность перемещения людей.
Ну, когда тебя везли в маске, ты понимала, что это обмен?
Нет. Нет, я, не я понимала, что меня куда-то везут. Куда везут, я не понимала, пока вот я не встретила меня Кирилла Буданов. Ну, я очень была поражена. А, во-первых, ну, чтобы представлять, как это выглядело, представлять, такая дорога, шоссе, это территория, получается, наверное, транзитная между белорусской, да, и да, нейтральной и украинской стороной. Это как раз то место, где происходят обмены военнопленных. И там она, видимо, была заминирована, и там такие после разминирования такие прямо, как это правильно сказать?
Котлованы?
Типа того, да. То есть такой взорванный асфальт. И очень странное ощущение, когда ты стоишь в окружении военных, и да.
И это не, но это не та дорога, которую тебя пытались вывести?
Нет, не та, да. И как раз, что удивительно в этой истории было, что нами как раз с украинской стороны занимался Кирилл Буданов, и это называется координационный штаб по обмену военнопленных. Ага. Хотя военнопленных не меняли, да, но этим занимались. И надо сказать, что вот организация вся, она была просто на высшем уровне. Как нас размещали, как нам оказывали медицинскую помощь, как нас сопровождали в каких-то там вопросах бытовых или еще в чем-то. То есть прям помощь была очень крутая, и, конечно, я за это очень благодарна и Зеленскому, и Буданову.
Когда ты увидела Буданова, ты знала, кто это такой?
Он представился, я поняла, кто это такой, да.
Ты слышала это имя, фамилию?
Я слышала, я скажу... Значит, не в белорусских новостях, потому что в белорусских новостях до сих пор ну, про войну не говорят от слова совсем. Но иногда была возможность смотреть НТВ, вот, и там уже, то есть о каких-то
там
событиях...
Там он один из врагов, да.
Ну, человек, которого я узнала в том числе, да.
Вот. Что было дальше?
Дальше я несколько часов прождала людей, которые потом приехали, но мне дали список, ну, я из списка, с которым я ознакомилась, я узнала, что освобождены еще Максим Знак, Виктор Бабарико, Марина Золотова, там и тоже остальные девочки, которых я знала. И я, конечно же, понимала, что каких-то там демаршей с моей стороны быть не может, потому что это может. Теоретически я не знала, но я подразумевала, что это могло бы помешать тоже самому процессу освобождения, потому что я как раз понимаю, какая огромная работа была проделана и американской администрацией, да, Трампом, всей его командой, и белорусской стороной, да, раз они смогли договориться, и Украина, которая нас смогла принять таким образом, потому что часть людей же уехали, Беляцкий, например, в Литву освободился, да. Вот. И я понимала, насколько это важный политический и исторический, наверное, процесс, и я не имею права ему помешать.
Ты созванивалась с Зеленским или встречалась с Зеленским?
У меня была возможность его лично поблагодарить в тот же день.
По телефону?
Да. И потом у нас была через несколько дней организована тоже с украинской стороны такой видеозвонок, где мы могли бы тоже, я могла его лично поблагодарить за это, конечно. Но это большое счастье, да, что не смогли так все быстро для нас организовать. В какой-то момент мы находились под бомбежкой. Ну, происходила бомбежка, и нам надо было уходить в бомбоубежище.
А где это было? В Чернигове?
Да. Вот. И тогда ты очень точно, четко понимаешь вообще, где ты находишься, и что происходит с страной. Еще четче становится осознание того, какой ужас затеяла Россия с войной и с гибелью и убийством людей. Если тогда у меня еще, может быть, не было полного представления, да, о масштабе этой катастрофы, то, конечно, сейчас, когда общаешься, я общалась со своими друзьями, с подругами, которые из Украины, да, в том числе музыкантами. И ты, я сейчас даже не про медиа говорю, про какие-то личные истории, и ты понимаешь, что ну, это просто ужас. И то, что сейчас происходит во время холода, когда люди мерзнут, потому что нарушена вся сеть энергоснабжения, это не просто гуманитарная, да, катастрофа, это что-то за гранью добра и зла. Тут может быть только однозначное к этому отношение, и, конечно же, это должно прекратиться, и кто-то должен это остановить.
В убежище вы спускались до пресс-конференции, которая была в Чернигове, или после?
Честно говоря, мне сложно сказать, потому что это несколько раз происходило. Но мне сейчас прям сложно это сказать, я, да, могу ошибиться.
Вы давали пресс-конференцию на следующий день после освобождения, и к этой пресс-конференции у многих были претензии относительно того, что вы как-то странно высказываетесь про войну. То есть у вас не сформирована позиция тогда. Есть ли сейчас у тебя позиция по войне России и Украины?
Ну, мне кажется, я сейчас ее высказала. Ну, это катастрофа, естественно, да. Это должно остановиться. Ну, кстати, очень интересный момент. Я об этом узнала в тюрьме. И потом я уточнила у своих друзей из России, правда это или нет, что заключенных, с ними заключают какие-то контракты из России, чтобы они шли воевать в Украину.
Заключенных в Беларуси?
Нет, заключенные в России.
Так.
Им государство предлагает вместо заключения ехать воевать в Украину.
Да, так на протяжении всей войны.
Я об этом узнала чуть-чуть в тюрьме. Я не сильно в это поверила, потому что нормальный человек не может себе такого представить. Но потом здесь я это уточнила из нескольких источников. Меня это очень сильно поразило, ведь это очень четкий пример и показатель того, как по-настоящему государство относится к своим собственным гражданам. Вот этому тоже. То есть тут не может быть, мне кажется, какой-то... Здесь может быть только однозначная позиция. Это какая-то прям катастрофа и ужас. Когда отправляют людей взамен на заключение на войну умирать, молодых там каких-то мальчиков, и они с этим соглашаются, вот это же страшно. Вот это действительно страшно. И еще был такой момент, мне напомнило эти слова Голды Мейер, что война тогда прекратится между Израилем и Палестиной, когда арабы начнут любить своих детей больше, чем ненавидеть евреев. Вот есть такое выражение. Сейчас там, я не знаю, насколько оно политкорректно звучит, да, но для меня это тоже вот показатель того, если бы если бы российское государство любило свой собственный народ, оно бы не делало то, что оно сейчас делает в Украине.
Кто в твоем представлении эту войну начал?
Россия.
Что ты думаешь про Владимира Путина?
Мне кажется, я сегодня несколько раз уже говорила, что я думаю вообще в общем об этой ситуации в России. Ну, это человек, который начал войну. И пока она не остановится, пока кто-то это не остановит, будут и дальше происходить вот эти трагедии, страдания народа. Это очень страшно. Ну, конечно, это его ответственность за это.
Как ты видишь окончание войны России и Украины? Есть ли у тебя мысли?
Я хочу, чтобы это случилось как можно быстрее. И чтобы люди перестали страдать. И чтобы Украина получила гарантии безопасности, чтобы страну можно было и помочь защитить эту страну, и да, всем помочь Украине. Это очень важно, мне кажется. Там вопрос, как это технически, как бы я не готова на него, конечно же, ответить, но это должно произойти как можно быстрее.
Одна из претензий, которую предъявляли за пресс-конференцию, что вам задали вопрос, как вы относитесь к полку Калиновского, которые воюют в Украине, вы не знали, что ответить. Как ты относишься сейчас к ним? Удалось ли тебе навести справки и узнать?
Я не совсем понимаю как бы вопроса, потому что у людей есть четкая позиция, они ей следуют, их невозможно не уважать за то, что они готовы отдать свои жизни за свободу Украины. Ну, мне кажется, это очевидные какие-то вещи. Понимаешь, я же сама не готова пойти на войну, да? Я поэтому как-то судить или как-то там обсуждать, это вообще не имею морального права. Но люди сделали для себя такой выбор, и я этот выбор уважаю.
Насколько правильно считать, что Дональд Трамп сделал много для твоего обмена?
Я могу его только поблагодарить за это, за то, что он меня освободил и освободил всех других людей. И я надеюсь, что этот процесс не остановится. Я надеюсь, что люди будут освобождены. И я могу сказать только спасибо.
Сейчас не в качестве попровоцировать, а мне просто интересно движение мысли и движение души. Чувствуешь ли ты обязанность себе после этого Дональду Трампу? Что бы он ни делал, то, что он тебе помог, и благодаря ему ты оказалась на свободе, оно будет заставлять тебя, там, например, молчать, даже если он будет делать какой-то беспредел? Или нет? Надеюсь на откровенный ответ.
Я не думаю, что Дональд Трамп нас освобождал для того, чтобы мы были обязаны или вынуждены говорить ему за это спасибо. Да? Я говорю ему спасибо, потому что я рада, что я на свободе. Я рада, что много людей вместе со мной на свободе. И я рада, что я могу обнять своих родных и близких. И это бесценно. И если этот процесс продолжится дальше, я буду его точно так же благодарить за это. Потому что для меня жизнь людей — это бесценная вещь. Тем более, что со многими из этих людей, там есть в том числе еще люди из нашей команды, да, которые тоже сидят, Эдуард Бабарико, угу. Да, это как часть моей семьи. За каждого из них и за всех остальных я буду его тоже благодарить. Когда человек любой человек, когда он совершает какие-то там поступки неправильные, это прежде всего на его совести, да, и моя оценка это никак на это не повлияет. Угу. Ну, это же понятно.
Понимаю,
да.
Мне интересно, у тебя у самой моральный стоп просто будет на этот счет, что вот условно, допустим, Трамп превращается в диктатора, а сможешь ли ты там в паблик, если он превратится в диктатора, я не в смысле констатирую это, а допускаю, допустим, он превращается в диктатора, будешь ли ты чувствовать, испытывать какой-то стоп внутри, чтобы об этом говорить? при случае, потому что ты ему обязан.
Смотрите, смотри, если меня будут спрашивать мое личное мнение, свое личное мнение я могу выражать. Ему что-то советовать, так же, как и любому другому там, политику или человеку, ну, как бы, я делать этого не буду, да. Но свое собственное мнение я, конечно же, буду иметь, и я буду его выражать.
После освобождения ты сказала, что Европе нужно вести диалог с Лукашенко. Тебя за это очень сильно критикуют, в том числе в демократических силах Беларуси. Расшифруй, пожалуйста, что ты имеешь в виду под вести диалог с Лукашенко.
Ну, все очень просто. Самое простое – это то, что я здесь нахожусь, потому что кто-то с кем-то начал разговаривать, да? Если для того, чтобы с кем-то разговаривать с Лукашенко, там, или наоборот, для того, чтобы освободить людей, надо разговаривать с Лукашенко, я считаю, что это стоит делать. А я сейчас не оцениваю какие-то его действия, я не оцениваю сейчас уровень других репрессий и всего остального. Я говорю по факту, да? Если в результате диалога освободятся люди, это хорошо. Если в результате диалога прекратятся репрессии, да, и перестанут людей каким-то образом наказывать за то, что они выражают свое мнение, это очень хорошо. Если в результате там, диалога с Евросоюзом вернутся посольства, вот, кстати, очень интересный момент. Россия ведет войну с Украиной, но в России есть европейские посольства. Беларусь не ведет войну с Украиной, но в Беларуси нет посольства. Это значит, что нарушен самый главный принцип вот этой демократии, дипломатии, да? Когда есть возможность каким-то образом плотно общаться. Ведь все равно понятно, что государства между собой поддерживают какие-то отношения. Но когда есть посольство, это делать намного проще. Да? Когда вернутся какие-то культурные институции, там, условно, там, если мы говорим про Германию, там, Гёте-институт, другие институты, которые поддерживают не политиков, они поддерживают людей, да, они поддерживают культуру, а культура – это то, чем мы все являемся, да, мы наследники и носители европейской культуры. И вот эти вещи, если в результате этого диалога какие-то такие изменения будут происходить, ведь это хорошо, потому что, ну, никогда в истории не было так, что были вечные диктаторы, да, но было так, что после диктаторов была выжженная земля. Зачем нам нужна выжженная земля? Нам не нужна. Нам нужно, чтобы люди чувствовали себя свободно, да? Они к этому могли стремиться. Нам нужно поддерживать культуру, да? Чтобы, ну, сейчас тоже там, так я выскажусь, там, белорусский театр, белорусская музыка, художники, они все уехали, там никого не осталось практически. А то, что осталось, оно очень низкого качества. Поэтому приходит взамен российское там, да, какое-то наполнение, тоже не очень хорошего качества, потому что многие из российских хороших исполнителей там, да, уехали из страны. И вот этот какой-то ужас там низкокачественный остается, да, и это очень, это сразу незаметно. Но с годами всегда происходит такая деградация, и это очень заметно. Поэтому если в результате вот этих диалогов вот какие-то такие позитивные изменения будут происходить, мне кажется, это намного важнее, чем сейчас я за это получу массу критики. Да, и я не говорю политикам, что им делать. Это, кстати, очень важный момент. Я никому из политиков, ну, я не считаю, что у меня есть такое право им говорить, что им делать. Я говорю про боль белорусского народа. Я говорю про то, как плохо, что людей репрессируют, и то, что они сидят до сих пор в тюрьмах, и о них забывают. Вот это плохо. Я говорю о том, что белорусы в изоляции находятся в самой стране. Они не могут если раньше там все ездили на выходные в Вильнюс, сейчас это невозможно просто, понимаете? Там, а вот если опять запустить электричку в Вильнюс, все будут там, ну, часть людей будет очень счастлива. Потому что белорусы все-таки европейская по своему майндсету нация, понимаете? Да.
Ну, смотри, тебе скажут, вот, и тебе говорят так люди из белорусской оппозиции, что ты предлагаешь вести переговоры с Лукашенко для того, чтобы он освободил заложников, которые у него сидят в тюрьмах. Но вопрос того, чтобы набрать новых заложников, когда будут освобождены текущие, для Лукашенко это вопрос пары дней. Как с этим быть?
Ну, это тоже один из предметов разговора. Прекратить репрессии, просто все, нажать кнопку «стоп». Ведь В историческом плане тоже понятно, что это когда-то все закончится. Когда-то они все равно будут разговаривать. Ну, это же понятно, да?
Да, ну а вот да. Сейчас, как ты это видишь, условно говоря, например, Лукашенко отпускает тысячи сколько осталось?
1300
политзаключенных сейчас сидит в тюрьме. Он их всех отпускает, да?
Да.
Например. Но где гарантия, что будет той гарантией, чтобы он точно так же не набрал еще 100, 200, 300 по такому же беспределу, как он это делал, когда приходили к женщинам, которые посылки политзаключенным отправляли, и в этом есть их преступление.
Ну, в этом же тоже может быть предмет диалога.
То есть
разговора.
Ты отпускаешь и больше никого не берешь?
Репрессии,
и
да,
больше никого не берешь.
Прекращение репрессий, да. И освободить тех, кто на домашней химии, да. Снять какие-то ограничения с людей на работу, потому что многие даже из тех, кто освобождается и остаются в Беларуси, они не могут себе найти работу, снять вот да. эти ограничения.
А, да, почему Лукашенко на такое может пойти, в твоем представлении?
Ну, ради будущего.
Какого?
Будущего страны, будущего детей. Возможно, с точки зрения проявления какой-то мудрости, силы, опять-таки, да? Ведь люди, способные принимать там сложные решения... Ну, я понимаю, что мы сейчас говорим про борьбу за власть и все остальное, но все равно. Ведь он не может не думать о будущем. Ну, почему бы? И он же тоже заинтересован в том, чтобы санкции сняли, например, да? Заинтересован?
Да. Ты сказал будущее страны, и ну, что заставляет думать, что его интересует будущее страны?
Ну, он об этом говорит.
Ну, говорить он может о чем угодно. И то, что Колесникова съела паспорт. Еще и карту показывать, как готовилось нападение со стороны Украины. Не знаю, дошел до тебя этот мем уже или нет.
Да, наверное.
Вот. Ну, то есть, говорить может что угодно. Где вера ему словам? Сколько раз он свои слова подводил? Ну, так вот.
Никакой. Но ради людей стоит попробовать. Ну, почему нет? Ну, все равно будет такой момент, когда санкции будут почему-то снимать, правильно? То есть их вводят для того, чтобы их снимать.
Ну да.
Да. Сейчас мы говорим о том, чтобы начать об этом разговаривать.
Mm.
Да? Потому что интересы белорусов для меня важнее, чем там кому-то что-то доказать. Меня интересует жизнь белорусов в Беларуси, жизнь белорусов не в Беларуси, потому что это не очевидно, но у нас здесь, у людей, находящихся в эмиграции, помимо того, что мы лишены своей родины, сейчас к нам тоже применяются какие-то, так сказать, как даже не могу сказать, какие-то процедуры, которые...
Усложняют вашу жизнь.
Да, они очень сильно ее усложняют. Ну, я могу пример, про себя могу да. привести пример. Да? Я жила в Германии, у меня здесь, естественно, был счет в банке.
Да.
Но сейчас из-за белорусских санкций я его не могу восстановить. То есть нет, счет есть, деньги есть, но он для меня закрыт, потому что в банковской системе введены санкции против слова «Беларусь».
Да.
И я, как гражданка Беларуси, попадаю под эти санкции. Там стоит эта галочка. Это один просто из примеров.
Со всем пониманием.
Миллион примеров.
Думаю, многие наши зрители из России со всем пониманием отнесутся, потому что у россиян ровно такая же история у многих. Смотри, поправь меня, где я не прав.
Давай.
Правильно ли я понимаю конструкцию обменов или обмена, как минимум, последнего, что Лукашенко, или я неправильно информирован, Лукашенко отпускает несколько десятков публичных известных заключенных, допустим, в обмене 100 человек, сейчас будут точные цифры вот здесь, но вот примерно, в обмене 100 человек, из них 20-30 публичные люди с длинными сроками, которым сидеть еще там 5-6-10 лет, а оставшиеся 70-80 – это люди, которые, многих из которых сидеть оставалось 5 месяцев, 6 месяцев, и многие из которых вообще не собирались, которые готовы были отсидеть эти сроки и остаться в Беларуси. А их сейчас мало того, что освободили раньше этого срока, так выкинули еще из страны. То есть их депортировали, по сути, без документов и без всего. Правильно я понимаю, что конструкция вот такая?
Ну...
Что очень много людей, которых он выпускает, которым совсем чуть-чуть осталось сидеть, а он их выпускает и продает это Западу, что типа, вот милость какая, выпустил людей, которым тяжело было.
Ну,
я правильно написал?
В нашем случае, да, это так похоже произошло, да.
Не выглядит ли это как мухлёж и некоторая манипуляция перед западными партнерами, с которыми он в сговор вступил?
Ну, здесь, наверное, решать западным партнерам, что они дальше от него будут требовать, да, или как они дальше с ним будут разговаривать.
Но выглядит.
Вот. Ну, выглядит очень странно, да, потому что, опять-таки, условно, да, там в тюрьме есть женщины, которым 70 плюс лет, допустим, есть такой там случай, срок 17 лет. Ну, человеку 70 лет, а срок 17 лет, понимаете, да? Это какие-то вообще несопоставимые вещи. Yeah. И проблемы со здоровьем, и все, отпускают меня, да? Я считаю, что это как бы, ну, неправильно. То есть должен всегда делаться в таких ситуациях, мне кажется, выбор в пользу людей, которым это намного нужнее. Или беременные женщины, допустим, да? То есть вот такие вещи, то есть, ну, это вообще не должно обсуждаться, да? То, что мы сейчас говорим. Но мы сейчас в такой реальности...
Что они остались.
Что они остались, а я на свободе, да. И для меня это вопрос моего неспокойствия. То есть я об этом спокойно разговаривать не могу. Для меня это больная тема.
Просто когда я узнал этот факт, что вот он так марафетит под свою гиперщедрость, даже здесь он вкладывает манипуляции и мухлёж, у меня просто возникает вопрос, а с таким человеком точно можно о чем-то договариваться? Не бьет ли это по мотивации?
Я бы могла тебе ответить, если бы я с ним о чем-то договаривалась. Но я же с ним ни о чем не договариваюсь.
Ты предлагаешь вести переговоры.
Я предлагаю начинать в эту сторону думать. Да. Я же не могу кому-то сказать, что ему делать. Я говорю, почему вот эта боль людей меня беспокоит. И я объясняю, почему это так. Вот мне важно донести эту позицию, а не убедить кого-то сделать что-то. То есть это вообще не моя задача. Да? То есть я просто рассказываю из первых уст свою боль людей. Вот это мне, да, интересно.
Ты сказала, я не могу советовать политикам. Но многие, многие тебя сейчас воспринимают политиком. Насколько это правильно?
Я скорее политический активист, я бы так сказала. Потому что политиком в Беларуси ты можешь быть... Только тогда, когда ты находишься в Беларуси. Да, сейчас
Светлана Тихановская не находится в Беларуси, но разве она не политик?
Ну, политик.
Угу.
Но она же не находится в Беларуси, значит, она...
Ну, для белорусов, насколько я могу понимать, у меня, разумеется, удаленное впечатление, но она довольно много делает для белорусов, нет? Для которых вне Беларуси.
Много — это просто не то слово. Да, она сделала невозможные вещи. Мне кажется, что весь МИД просто как бы, ну, отдыхает по сравнению с тем, каким образом ей удалось представить Беларусь вообще на европейской арене. Да? То есть не проходит ни одного крупного мероприятия, где бы Беларусь каким-то образом, благодаря Светлане, не звучала. И ей за это огромное спасибо. Или там то, что сейчас, я знаю, в Испании у нас есть проблема.
Спарта, да? Да. Нет, то, что она сделала, да. Ты понимаешь, что мы об этом даже не мечтаем пока. Хотя очень бы хотел. Мы граждане России.
Да.
Вот, это мега вещь. И это выглядит как политическая деятельность. Да, она не внутри Беларуси, но она делает много для белорусов.
Ну вот политическая деятельность, это очень, мне кажется, хорошее как раз вот определение ты дал, да.
Окей.
Потому что в моем представлении политик — это... у кого есть реальная власть, да? И если он находится там в стране, за ним партия там, или за него голосует, я вот в этом плане сейчас, да, я больше про себя говорила, поэтому себя я не считаю такого рода политиком, да, я не могу там бороться за власть там или еще что-нибудь, мне это в принципе не интересно, даже если бы я там находилась, да, в Беларуси, ну, если ты находишься в стране, это другая ситуация, да, здесь я могу только выражать боль и интересы народа, да.
В каком качестве ты это будешь делать? У тебя же есть команда, у тебя есть планы на ближайшее будущее. Вот как ты собираешься действовать и работать?
С удовольствием. Да. Так же, как я делаю все в своей жизни. Ну, у меня есть... Я, наверное, уже озвучила 3 основных направления. Я человек искусства. Я, конечно же, буду заниматься культурой и искусством дальше. И я считаю, что у меня как раз, как у человека искусства, есть возможность... строить мосты, говорить о тех вещах, о которых, может быть, не принято говорить тоже. Есть возможность достучаться до людей, которые принимают решения. И мне кажется, это очень важно. Как политический активист я буду продолжать делать то, что я делаю. Это поддерживать белорусов и в нашем общем стремлении к снятию изоляции, к снятию, прекращению репрессий, к освобождению людей, к построению какого-то первых шагов для построения нормального демократического общества. Да? Вот эти вещи важны, мне кажется. И мне интересно заниматься креативным бизнесом, и Берлин — это как раз идеальное место для этого. Вот поэтому я уверена, что вот эти все три направления я смогу каким-то образом здесь и их развивать.
Мы говорили про Светлану Тихановскую. А что ты думаешь о Сергее Тихановском после выхода из тюрьмы?
Ну, это очень хорошо, что он вышел из тюрьмы. Потому что я думаю, что я понимаю, через какой ужас он тоже прошел. Ну, и то, что... Я могу предположить, что ты имеешь в виду сейчас, каким-то образом оценить его деятельность.
Да.
Еще, ну, я бы не стала этого делать, потому что, если честно, я сейчас в это не очень сильно погружена. Но сам факт освобождения, конечно же, я очень обрадовалась, я об этом узнала ночью. Когда я пришла с работы, мне одна из осужденных это сказала под большим секретом, потому что кто-то увидел в новостях. Я просто не могла заснуть. Я была очень счастлива, что его отпустили.
Но ты видела что-то из тех видео, которые появлялись в его деятельности?
Ну, что-то видела, да, что-то в колонии показывали. Но...
В колонии показывали?
Да, да, да. Там, кстати, есть такой жанр, тоже показывают какие-то видео о тех, кто уже отсидел, или о тех, кто писал помилование, или о тех, кто писал помилование и вышел. То есть там есть прям целый жанр таких.
А это жанр на
передач?
Нет, это на белорусском телевидении? Или специально вам на Ютубе показывали политруки?
Это то, что или с телевидения, или с Ютуба вырезано, и потом показывают это вот в этих воспитательных передачах. Да, я что-то видела, но...
А по смыслу, ну, я предположу, а ты подтверди или опровергни. А по смыслу это выглядело, вот посмотрите, что происходит с вышедшими и уехавшими?
Да, наверное, где-то так. Но понятное дело, что на это даже осужденные, которые не имеют понятия, что такое политика и кто мы такие, как они на это все реагируют. То есть, ну это же фарс, фарс, ну так и реагируют. Цирк, цирк, да, он так и реагирует. Как бы никто не воспринимает это все всерьез.
А цирк, в смысле, с чьей стороны? Если мы про Сергея говорим.
Про власть, что власть делает такие ролики там, или видосы, да, которые как бы, ну, к ним серьезно относиться невозможно. И не говоря уже о том, чтобы как-то верить тому, что там озвучивается.
А на свободе, когда ты уже видела ролик или ролики с Сергеем, ты как отреагировала? Которые точно не смонтированы и не с постановкой.
Ну, да, нормально, человек занимается тем, чем он хочет заниматься, пожалуйста.
Тебя не расстроило?
А что меня должно расстроить?
Подбираю слова, потому что не очень хочется про человека, который только что вышел из тюрьмы и сразу не перенес рехаб, говорить, судить его строго. Вот. Ну, многих они расстраивают. Когда ты запомнил человека как один из моторов протестов и всего остального, сейчас ну, то есть ты смотришь на эти ролики, я думаю, у многих есть вопросы, все ли там окей. Они расстраивают.
Ну, многих. Смотрите, а почему люди расстраиваются? Потому что у них есть какие-то ожидания, которые
и
потом
это ваши проблемы.
Не оправдывают.
Извините. Прорезалась философская Андрея Аршавина. Да.
Вырвалась, да? Музыкой навеяла, это называется.
В истории российского футбола есть важный момент, когда сборная России провалилась на чемпионате Европы 2012 года, и в лобби отеля, где тогда сборная жила, к ее главной звезде Андрея Аршавина подошли какие-то там подбуханные или неподбуханные депутаты, стали что-то предъявлять и говорить: «Да мы надеялись, надеялись». На что он им сказал: «Ваши ожидания – ваши проблемы». В том контексте это выглядело дерзко, нагло и неприемлемо, но идут годы, и это выглядит очень философски.
Ну, конечно, потому что у нас у всех есть какие-то ожидания, поэтому, когда кто-то к ним как бы под этот трафарет не подходит, почему-то сразу винишь того человека, который не подходит под этот трафарет, да, как бы, ну, так же не бывает. Вообще, это очень удивительный парадокс. Демократия... А мы все к ней стремимся,
да,
да, и мы считаем себя тоже демократичными. она подразумевает один человек, одно мнение. Да? Если у нас 1000 человек, это может быть 1000 разных мнений. И главная вообще цель демократии – это чтобы все эти мнения были услышаны. И каким-то образом мы в этом многообразии могли найти для себя способ совместного существования без того, чтобы друг друга поубивать. Да? Ну, это я сейчас так говорю, понятно. Сейчас даже в демократических силах происходят совершенно какие-то удивительные вещи, когда люди друг друга ненавидят, оскорбляют, что, в принципе, в демократическом контексте это вообще неприемлемо. Неприемлемо, да? Оскорблять друг друга только потому, что у тебя другое мнение. Но сейчас это стало нормой. Ну, как так? О чем мы тогда говорим? То есть мы же ничем не отличаемся, получается, от той власти, с которой мы себя не ассоциируемся. Но мы от них уже ничем не отличаемся, если мы не готовы слушать друг друга. Я сейчас даже говорю не слушать власть, а даже внутри себя. Но ведь это ненормально совершенно. Ну, это реально ненормально. Ну, такого не может быть. То есть о какой демократии вообще идет речь? О каких свободах идет речь, если мы не свободны от ненависти друг к другу? Ну, как это? И тоже ненависть это такая вещь потрясающая. Вот в тюрьме у меня ее было просто километры этой ненависти. Иногда от некоторых людей я чувствовала, что она прям сжимается вокруг меня, и она такая густая, что ее можно резать, понимаешь? Mm-hmm.
И, ко всему происходящему.
Да, ну и к себе лично я чувствовала иногда ненависть администрации там, или еще каких-то людей. Mm-hmm. Я ее чувствовала. И она вот действительно это как плотная субстанция, которая тебе как бы, ну, ты не понимаешь, как это вообще возможно. И почему я никогда себя не чувствовала жертвой, я никогда себя не чувствовала несвободной, я всегда была свободна, потому что я в первую очередь была свободна от ненависти, от зла и от ненависти к людям, которые творят такую дичь. Мне сложно объяснить, почему это так произошло, но вот это факт. И у меня даже сейчас этого нет. Но у меня есть большое удивление, когда я смотрю на то, как люди, которые, в принципе, исповедуют, ну, или говорят, что они исповедуют одни и те же ценности нравственные, демократические, там, какие угодно, да, общечеловеческие, но они даже друг друга готовы, там, я не знаю, просто там уничтожить. Это же страшно. Но об этом надо задуматься людям. Просто мне это очень очевидно, что оно вот сейчас так происходит и что это ненормально. Но когда я прекрасно понимаю, что если 6 лет жил в этой истории, день в день по чуть-чуть что-то происходило, и уровень этой ненависти там у тебя он где-то рос, да, и вообще язык ненависти становился более доступным и более приемлемым, то сейчас это незаметно. Но для меня это очень заметно.
Ты говорила с Мариной Золотовой, что одна из вещей, которая тебя за 5 лет поразила, что, ну, посерфив по соцсетям, ты пришла к выводу, что сейчас, если у тебя нет позиции на какой-то счет, то это провоцирует злость у людей. То есть нейтралитет сейчас недопустим. И по твоим ощущениям, 5 лет назад такого не было.
В такой острой форме точно нет. Точно нет, да. Угу. То есть если ты открыто не занимаешь чью-то позицию, там, левую или правую, да, то есть сейчас я не про политическую позицию вообще говорю, да, то ты для и той, и другой стороны будешь каким-то своего рода врагом, да.
Финально про Тихановского. Связано ли то, что ты месяц не появлялась нигде после освобождения в публичных заявлениями с тем, как вел себя Сергей Тихановский? То есть была ли история, что вы посмотрели, например, судя по всему, неудачный, когда человек сразу с корабля во все тяжкие пустился, и вы решили, что лучше так не делать?
Ну, вообще нет. Вообще у меня другая чуть была как бы история. У меня была возможность первой недели общаться со своими родными, и я это очень плотно делала. У меня была возможность встречаться с друзьями, и я тоже это делала. Я бы, наверное, хотела как-то, может быть, отдохнуть и там, условно там, на какой-нибудь остров там, на месяц гонять. Mm-hmm. Да, но у меня такой возможности нет. Есть какие-то вопросы по документам, которые надо решать. Я физически должна находиться там, в Берлине или в Штутгарте. Есть какие-то проекты, которые мне интересно посмотреть, там, фестивали современной музыки, допустим, да, это то, что была большая часть моей жизни, и то, почему я очень соскучилась. То есть вот эти вопросы, и они для меня как-то в моих приоритетах, они были важнее, чем выход в медиа. Вот. И понятное дело, что, наверное, в первые дни я бы наговорила много всего того, чтобы мне, за что мне пришлось бы потом, бы, наверное, объяснять, что я имею в виду. Потому что сейчас я, конечно, лучше понимаю, что происходит, чем месяц назад. Это абсолютно точно. Я не буду скрывать этого. Да? Просто потому, что я владею больше информацией. Просто потому, что я пообщалась с большим количеством людей. И из Беларуси, и белорусов, которые живут в эмиграции. То есть какие-то вещи, конечно же, они важны для понимания. Но главной как бы, причиной была то, что я... Мне, допустим, до сих пор тяжело находиться в большом... Когда рядом со мной много людей находится. Тяжело это. Мне тяжело ездить в общественном транспорте.
То есть, ты отвыкла?
Ну, то, что отвыкла, я себя не очень комфортно чувствую. Хотя я раньше спокойно там делала. Да.
Ты рассказывала, что первые дни не понимала, что делать с дверьми.
Да.
А расскажи.
Ну, в тюрьме почти нет. Особенно, если ты сидишь в камере, находишься. Ты никогда сам не открываешь двери. Тебе всегда их открывают охранники.
Ты 5 лет этого не делала?
Ну, не пять лет. Когда я была в отряде, я, конечно же, это делала, да. Но когда ты 19 месяцев я сидела, сейчас вот последний слот был, да, когда двери я не открывала, они сами открывались. Кстати, это же тоже очень интересная история. С политиками, которые долго находятся у власти, то же самое. Они же тоже никогда себе не открывают двери. Они никогда не нажимают на кнопку лифта, да. Они никогда не возят машину сами.
Да,
это же очень много говорит о том, как ты себя чувствуешь в пространстве, как ты воспринимаешь мир. Когда ты сам можешь оплатить за какие-то покупки или сделать покупки, это совершенно... Или там пойти в магазин выбрать. Совершенно другое, чем когда кто-то за тебя это все делает. И да, это вот это один вопрос был с дверями, что я иногда просто могла встать рядом и не понять, что мне сейчас надо сделать и в какую сторону ручка. Как бы, вот это тоже. И есть еще один момент. Вопрос выбора, потому что там условно 5,5 лет я никогда не выбирала. За меня все было уже, выбор был совершен. И первые дни мне было очень сложно там, допустим, в магазине.
Данон или Эрман?
Да, я не понимаю, как бы. Я вроде помню, что, наверное, вроде, наверное, Данон, но я не помню. Вроде да, может и нет. Или там с одеждой, или там в кафе. Там, вот двойной эспрессо точно однозначно, да, а вот уже совсем остальные вопросы. Там хочу, я не знаю, салат или там, я не знаю, мясо, там, наверное, мясо с салатом. Ну, короче, вот это вопрос такой, да, есть. Ты отвыкаешь делать выбор.
Есть ли у тебя политические амбиции?
Что ты имеешь в виду?
Интересует ли тебя какая-то государственная должность или борьба, или... Просто власть в любом виде. Видишь ли ты себя на какой-нибудь позиции государственной в демократической Беларуси?
Государственная власть меня не интересует вообще и не интересовала. И я поэтому не совсем тоже понимаю, очень много было там каких-то претензий со стороны властей, что якобы я там пыталась какие-то места занять. Но это то, что меня не интересует от слова совсем. Я очень ценю свою свободу. Внутреннюю свободу, естественно, и свободу своих действий. Когда ты находишься во власти, ты все-таки находишься в определенных рамках и ограничениях. И я для себя сейчас как бы не вижу... Ну, то есть нет такой формы этой власти, которая бы меня интересовала.
А что ты под ограничением имеешь в виду? Ходить с охраной или...
Хотя бы, да.
Или...
Да. Ну, делать то, что ты должен делать. Там, я не знаю, протокол, вот это все. Мне кажется, это настолько все неинтересно. Да, ну вот прям до такой степени.
Но ты же понимаешь, что тебя все равно многие как политика воспринимают. И вот там вот то, что там твои заявления после выхода из тюрьмы и все остальное, для многих это там заявление политика. Люди неправильно это делают, когда это слышат?
Ну, я же не могу людям сказать, как они меня видят. Они меня так видят, значит, так, наверное, для них это и есть, да. Ну, я же не отрицаю того, что я высказываю политические суждения. Этого не отрицаю, да. Но я себя сейчас, вот в данный момент времени, вижу как политического активиста, а не как политика, которая там стремится к власти. Я не стремлюсь к власти, нет.
На что ты сейчас будешь жить?
На то, что я собираюсь заработать. Да.
Расскажи, что именно. То есть ты сказала про три направления, как, ну, типа, как бизнес звучит третье.
Ну, креативный бизнес, да.
А
ну,
что это
культура,
может быть?
В том числе, это тоже, конечно же, оно тоже может быть монетизировано, какие-то проекты, ну, понятное дело. Да, почему нет?
А креативный бизнес, что это может быть? В Беларуси у тебя, ты руководила ОК-16, да. Это такое культурное пространство,
да.
Вот, где, в общем, много всего разного. А что это может быть здесь?
Здесь это тоже может быть какая-то разновидность культурного пространства, потому что за 6 лет, я, кстати, тоже вопрос, который я изучала, произошла какая-то тоже трансформация в креативном бизнесе. Вот мне сейчас интересно, я эту тему очень изучаю. Мне интересно соединить культуру, бизнес, какие-то социально-политические проекты, да, в одном как бы месте, в одном пространстве. Проекты, которые бы представляли интересы белорусов, там, от культуры до так, каких-то социальных вещей. Этим как бы никто не занимается сейчас в таком аспекте. Мне интересно это начать, да.
А тезис экономика, где на это взять деньги? В Беларуси, как я понимаю, главным спонсором ОК-16 или владельцем был Белгазпромбанк, банк, которым руководил Виктор Бабарико.
Да.
Ну, это понятная схема, когда какая-то большая компания в стране финансирует искусство и делает это модно. Что, где взять деньги здесь?
Ну, в креативном бизнесе как раз может быть и какая-то экономическая составляющая, да? То есть это может быть какой-то коммерческий проект в рамках культурных, чисто там, культурных или чисто социальных проектов. Ну, это возможно. И вот я сейчас ищу такую модель для себя, которая бы меня устроила.
Сколько у тебя денег есть на ближайшее время? Ну, то есть сколько месяцев ты можешь так протянуть без работы?
Понятия не имею. Ну, я сейчас не могу ответить на это абсолютно честно, потому что я даже не знаю, сколько денег у меня заблокировано на моем счету, который скоро должен быть открыт. Ну, я сейчас, да, говорю, как есть.
Ага.
Ну, понятное дело, что когда есть родные и близкие, которые помогают, как бы, ну, как бы вопрос, он не так актуален, да.
Ты говорила в интервью Марине, что допускала бы историю, что Лукашенко еще поправь, если я неправильно понял, это был текст, я, может быть, не ловил интонацию, что ты допускала бы историю, и более того, считаешь, что она вообще была бы реальна, чтобы Лукашенко еще у власти, а ты при этом живешь в Беларуси. Я правильно понял?
Да, да.
Как ты это видишь? И ты, тоже поправь меня, если я не прав, и ты сказала, что, на твой взгляд, для Беларуси, для текущей белорусской власти, это была бы классная пиар-акция, чтобы они тебя освободили не вне Беларуси, а оставили в Беларуси, и ты бы там смогла жить на свободе.
Да, я так считаю.
Как ты себе это представляешь?
И я это очень часто транслировала там администрации, там, да.
Чтобы выпустить меня?
Нет, они мне, ну, было понятно, что когда-то меня будут выпускать.
Да.
Да, в какой-то момент стало это понятно. Раз трек с освобождением начался, значит, он когда-то должен дойти до меня. Вот. И когда мне задавали вопрос, там, согласны ли вы уехать, или там, я говорю, я хочу остаться. Я это транслировала. Вот с 20-го года безостановочно я это транслировала. И когда меня спрашивали, и когда меня не спрашивали. И я объясняла, почему. Потому что когда-то все равно этот ужас с репрессиями и насилием, он будет, он прекратится когда-то. Мне кажется, очень важно, чтобы в стране оставались люди, которые готовы начинать выстраивать какие-то отношения там, между собой, между там, лагерем, который условно сейчас там, нас ненавидит и считает врагами, да, и нами. То есть мне было важно показать, что я не их враг, я им не враг. Да? Я белорусская такая, как и они тоже. И когда-то этот момент, что ли, объединения наций, он должен наступить. Но ведь даже вот мы сейчас находимся в Берлине, но ведь он тоже был не един, да, когда-то. Это был Восточный и Западный Берлин, Восточная и Западная Германия. Но ведь что-то произошло.
Да, но а как бы ты на свободе в Беларуси, ну, то есть чем бы ты там занималась? И как бы ты этому помогла?
Ну,
при Лукашенко.
Да,
при Лукашенко.
Да, да. Сам факт того, чтобы я там осталась, показала бы на самом деле, что власть там, меня или там, нас не боится. Да? Но сейчас это выглядит, когда нас как бы просят, перевозят в автобусах за границу, это выглядит так, как будто ну, они нас боятся. Может быть, это не так, но это так выглядит.
Угу.
И с точки зрения, опять-таки, там, какого-то пиара, когда такие люди остаются в стране, ну, показывает, что ты их не боишься. что они тоже тут могут как-то жить, да. И...
Не было ли бы это, знаешь, такой штукой, когда, в общем, Лукашенко бы это использовал в режиме, что он продолжал бы репрессии, а когда ему на Западе бы говорили: «Слышь, ну что ты делаешь? Так невозможно, ты диктатор». А он бы говорил: «Как? У меня Колесникова здесь, на свободе. Посмотрите».
Ну, я, кстати, так никогда не думала. Ну да, надо подумать.
А, да, но при этом ты вот эту историю гипотетическую ты рассматриваешь как что? Ты живешь в Беларуси, но ты ниже радаров, то есть ты не ведешь публичную деятельность или ведешь?
Ну, я сейчас не могу говорить в сослагательном направлении,
потому что это уже не случилось.
Да, это не случилось, да, я уже там не нахожусь, и сейчас меня туда точно никто не впустит.
А
у меня даже
смотри,
поэтому нет паспорта, да.
Да, а предположим, представляешь, вот сейчас Лукашенко это смотрит, и он, допустим, невнимательно прочитал интервью Марине, а там, тут мы его обговорили, и он говорит: «Так, реально классная пиар-акция. Мария, возвращайся». Не буду передразнивать его голос, у меня не получается талантливо делать. «Но возвращайся. Будешь там нашим Венедиктовым». Ну, это сложная аналогия. Венедиктова как форточку использовал. Многие говорили, что «Эхо Москвы» — такая либеральная форточка до ютубной эпохи, когда там форточек много стало. Вот. Там считалось, что он такой пример. «Приезжай, будешь жить на свободе, здесь делать дела, работу и все остальное». Ты согласишься?
Я бы над этим подумала.
Ага.
Да. Ну, всегда же есть тоже какие-то пункты, которые можно обговорить, как минимум. Хотя даже если о них говоришь, это не значит, что они будут выполнены. Да. Но я бы об этом подумала.
О чем ты мечтаешь?
Я мечтаю о том, чтобы вернуться в Беларусь. О том, чтобы Беларусь будет свободной. О том, что мы сможем все опять вместе обняться там. О том, что люди выйдут на свободу, и этот ад прекратится. О том, чтобы прекратилась война в Украине. Вот об этом я тоже мечтаю. Потому что она затрагивает нас всех, и это очень важно. Чтобы она прекратилась. Чтобы разум победил. Вот у меня часто в тюрьме я всегда себе повторяла вот это: разум когда-нибудь победит. Вот я верю в то, что разум когда-нибудь победит.
И финальное. В чем сила?
В самых простых вещах. В добре, в любви, в уважении друг к другу.
Спасибо большое.
Спасибо.